Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это субботний код доступа. Это код Одиссей. Прошу любить и жаловать и ставить лайки, задавать вопросы, подписываться на канал. Соответственно, к ответу на ваши вопросы я перейду очень скоро, после того, как, естественно, обсудим две животрепещущие темы. Одна называется «Интервью Мендель», другая называется «Арест Ермака». Как это ни поразительно, но Ермака до сих пор, напоминаю, не выпустили под залог. Его адвокат рассказывает, что достаточно сложно собрать деньги. Я, честно говоря, учитывая, сколько этих людей денег, не понимаю, каким образом это сложно собрать деньги. И, опять же, не понимаю, насколько это вот из серии «Смотрите, как нам тяжело и трудно, и какие мы несчастные, какие мы не виноватые, какие мы бедные, как нас преследуют». Или это действительно какие-то серьезные сложности, хотя подозреваю, что если это притворство, то это очень опасно, потому что самое опасное сейчас для Зеленского заключается в том, что плотину прорвет и низменность начнет затапливать. На мой взгляд, ровно это самое происходит. Вот плотину прорвало. И обращаю ваше внимание, что интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону, это интервью крайне правому журналисту, который даже не является сейчас союзником Трампа, с одной стороны, а с другой стороны, пидозра Ермаку, которая прилетела наоборот от Сарасет. Это две вещи, которые никак не связаны между собой, то есть нет никакого билдербергского клуба, там Трампа или еврочиновников или еще чего, которые решили, а давайте-ка мы вот все это скоординируем. Но это, на мой взгляд, есть вещь гораздо более опасная, потому что когда люди долго сидели и ждали у реки, и вдруг увидят, что по реке что-то плывет, они все начинают хватать свой кусок. И те люди, которые молчали, вдруг начинают говорить и добавляют что-то такое, о чем мы никогда даже не слышали, не подозревали. Вот смотрите, например, параллельная история, что сейчас происходит с ФБК, когда и Алиман сказал, и вдруг Жданов сказал, и вдруг Варламов сказал про чатик, где постили снов видео про российских солдат и говорили, что я тут за тем, чтобы смотреть на горящую русню. И вдруг приходит Павел Коныгин, который никакого отношения ко всем этим, естественно, людям не имеет, действительно не имеет. И вдруг говорит, ты знаете, еще ФБК кинул адвокатов Навального и даже им не оплачивал юридической защиты, пока они сидели. То есть понятно, что вот это тот самый эффект, когда у вас долго-долго никто люди не говорили, но они сидели на реке, у реки, и у них накопило, и вдруг они видят, что по реке плывет политический труп. А, вот тут теперь мы все и выскажем. И, конечно, такая вещь очень опасна, потому что для действующего президента она чревата крушением власти, особенно во время войны. Если у вас есть множество групп, которые вами недовольны, а внутри Украины практически нет групп, кроме тех людей, которые являются непосредственными выгодопредателями от режима Зеленского, практически нет групп, довольных Зеленским, потому что изначальные патриоты были им недовольны, они были сами ли за себя или за Порошенко. Соросята тоже им были не особенно довольны. Те русскоязычные избиратели, те 73%, которых за него голосовали в 2019 году, он давно кинул. И, соответственно, вместо того, чтобы быть президентом всех, наоборот, Зеленский является только президентом людей, которые в первую очередь президентом людей, которые лично ему обязаны, и, конечно, удобным инструментом сейчас для еврочиновников. Но поскольку еврочиновников он озадачил, как старуха, попросив у золотой рыбки, что она хочет быть владычицей морской, как старуха, попросив еврочиновников, что он хочет Украину ввести в Евросоюз, и это и будет его предвыборным обещанием, туда еврочиновники маленько обалдели, хотя, еще раз повторяю, вот самое важное, на мой взгляд, вот эта атака на БУ не согласована с еврочиновниками, она скорее согласована с тем, что люди почуяли кровь в воде и боятся опоздать. Так вот каждый раз, когда мы видим такие вещи, есть четыре вопроса, на которые мы должны, знаете, как вопроснички построить себе, поставить себе ответ. Первое. Чем это кончится для фигуранта скандала? Я сейчас очень коротко попыталась на это ответить, мы это еще продолжим. Второй вопрос. Что, первый, самый главный, что именно произошло и что это нам говорит о фигуранте скандала? Второй вопрос. Чем это для него кончится? А третий вопрос: кому это выгодно и кто это устраивает? Или если нескольким группам выгодно, то как они это делают? И четвертый вопрос: как на это реагируют те группы, которым невыгодно? Это тоже очень большой разведывательный признак. Обратите внимание, что европейская пресса практически никак не освещает ни интервью Юлии Мендель, ни интервью Юлии Мендель, ни, соответственно, арест Ермака. Поэтому это значит, что пока европейцы сливать Зеленского не заинтересованы. Более того, я обращаю ваше внимание, что именно этот скандал делает для них всю эту войну чрезвычайно дешевым. Дешевой. Вот это идеальная ситуация сейчас для европейской бюрократии, потому что чем больше над Зеленским висит облако подозрений, тем дешевее он обходится. И тем меньше он может перестать в какой-то момент воевать и перестать тратить на русских и украинцев. Значит, к содержанию скандала. Что мне показалось самое важное в истории с Ермаком? Что это, разумеется, не самые главные обвинения, которые могут быть Ермаку предъявлены. Мне кажется, что там история про строительство коттеджей, о которых знают все, это, ну, просто самая наименьшая из историй. Это история, кстати, которая гораздо меньше впечатляет, чем то, что нам выкатили в первый раз, потому что в первый раз нам рассказывали, как у всех, буквально всех подрядчиков энергетической компании вымогали взятку в 10-15% под угрозой отправить на фронт. И при этом отправляли двушечку в Москву. И при этом все переговоры вели, заметим, на русском. И это делают, собственно, те самые люди, которые запускают пропаганду о том, что россияне не люди. Так вот, на этом фоне, честно говоря, история с возведением домов, она как-то не очень потрясает, потому что, ну, кто же не знает, что у Януковича хоромы, у Путина хоромы. Это такая постсоветская привычка, как ты дорвался до власти, строить себе большой золотой батон с красивой крышей и красивыми стропилами. Ну, единственное, что, конечно, поражает в этой порции откровений, это история с гадалками. Потому что выяснилось, что есть такие человек, который правит Украиной, и это не Зеленский, и это не Ермак, а это гадалка Ермака, с которой Ермак советовался о назначении тех и других людей на должности, и более того, с которой они там обсуждали, какие действия надо предпринять против его врагов. Если представить себе, что эти действия были оккультные, что там были какие-то куклы, то мы, конечно, возвращаемся во времена Гая Светония Транквилла и 12 Цезарей, когда Гай Светоний Транквилл пишет о том, что вот всех гойсов, всех волшебников Тиберий изгнал из Рима, потому что очень их боялся. И даже, по-моему, это Светоний рассказывает такую прекрасную историю о том, что однажды Тиберию приснился какой-то человек, а на утро этот человек пришел к Тиберию и попросил у него денег взаймы. И тут Тиберий понял, что этот человек колдун, потому что он нарочно ему приснился, чтобы, значит, его умягчить и попросить денег взаймы. Умеет присниться этот человек, и Тиберий, естественно, приказал его казнить. Вот когда ты понимаешь, что люди, которые находятся на вершине власти, принимают решения, руководствуясь примерно вот этими вот самыми своими представлениями о мире, то, конечно, становится очень интересно, и перспективы вся, значит, вся российско-украинская война, она приобретает какой-то вот совершенно неземной колорит. А гораздо интереснее то, что рассказала Юлия Мендель, потому что напоминаю, что она рассказала. Во-первых, она утверждает, что Зеленский наркоман, и что это очень важно, не только то, что он нарцисс, не только что он личность, которая ведет себя как актер на сцене и за сценой становится совершенно другим, но и она это утверждает практически прямыми словами. Она считает, что он наркоман. Почему? Она честно говорит, что она никогда не видела, чтобы он сам употреблял наркотики. Но она говорит, что она неоднократно наблюдала во время совещаний, как он уходил в туалет, возвращался через 15 минут совершенно другим человеком, полным энергии, с блестящими глазами. Кроме того, она говорит, что она лично встречалась в предбаннике президента Зеленского с человеком, который как говорят, снабжает его наркотиками, что этот человек тоже вел себя очень странно, он тоже был на веселе, скажем так. Этот человек не было никакого резона ему находиться в этот момент в предбаннике, и ей сказали, что вот так и так. Кроме того, она рассказывает, что она говорила с огромным количеством людей, и все люди говорят, что да. То есть это тот случай, когда кто бы мог подумать, что российская пропаганда оказалась права. Кроме того, Юлия Мендель рассказывает еще несколько. Это очень важное свидетельство, потому что это свидетельство, ну, как казалось бы, да, это же не свидетельство Васи Пупкина. Это свидетельство человека, который был очень близок к Зеленскому, хотя бы и до войны. Это как если бы вот встал Песков и чего-то начал рассказывать. А во-вторых, такие персональные свидетельства, они всегда очень дорого стоят тому, кто свидетельствует. Они всегда означают, что тот, кто свидетельствует, решил идти до конца, решил говорить то, что он видел своими глазами, и, соответственно, ответственность, которую он за это понесет, она гораздо больше, чем если какой-то блогер непонятно откуда, непонятно, что напишет. Второе, что рассказывает Юлия Мендель, что меня потрясло, это, конечно, история про 1000 голов, когда еще, как я понимаю, до войны, Зеленский сказал, что мне нужна 1000 говорящих голов, и мне нужна геббельсовская пропаганда. Это его собственные слова в цитатах Юлии Мендель. Когда его стали спрашивать, а что ты имеешь в виду под 1000 говорящих голов? Потому что, ну вот ты обещал дать беженцам из Донбасса квартиры, а не дал. Какие 1000 говорящих голов могут это перебить? Вот квартир как не было, так и нет. Нужны квартиры, а не 1000 говорящих голов. Зеленский ответил, вы ничего не понимаете, нужна именно 1000 говорящих голов, они творят новую реальность. Это меня совершенно потрясло замечание, во-первых, потому что я понимаю, что я была одной из этих 1000 говорящих голов в начале войны, и что эти 1000 говорящих голов действительно творили новую реальность, причем это избавляло, с одной стороны, Зеленского от надобности заниматься чем-то другим, кроме как творить вот эту виртуальную реальность. И обращаю ваше внимание, кстати говоря, конечно, с тех пор это 1000 говорящих голов превратились в 10 тысяч, если не в 100 тысяч. Сейчас они все дружно отменяют Юлию Мендель со словами, что это российская, что она российская пропагандистка. То есть вот Юлия Мендель рассказала про 1000 говорящих голов, 1000 говорящих голов обрушилась на Юлию Мендель. Но что даже те, особенно те люди из российской оппозиции, которые в начале войны, ну, не представляя себе, на каком они свете находятся, были 1000 говорящих голов и повторяли все, что угодно, вплоть до того, что там, бежали доказывать, бежали обосновывать тезисы, каким образом русня не люди, они вместо того, чтобы через несколько лет все-таки посмотреть на реальность, продолжают это делать, одни потому, что они находятся в плену грантов, другие потому, что они находятся в плену своей среды, третьи потому, что их ненависть к Путину перешла в ненависть к России. Собственно, я так и назвала этот эфир «Миса Патрия», то есть ненависть к стране. Мне кажется, это такое отдельное чувство, ненависть к родине, такое отдельное чувство, такой отдельный синдром, который просто вот достойно описания. Это слово, которое я изобрела, могу. Можете предложить другие варианты. Возвращаясь к Юлии Мендель, что она еще говорила? Она еще говорила о том, что сразу после 2014 года Зеленский, во-первых, находился в России, где в этот момент заканчивал фильм. Она сказала, что он получал на этот фильм деньги из российского бюджета, но, если я не ошибаюсь, как раз вот на этот фильм деньги вроде бы вернули. В смысле, потом отдали, когда его не сняли. Но могу тут ошибаться. И, кроме того, после этого он поехал в Крым, где, по ее словам, у него несколько собственностей, и он там отдыхал, цитирую, куля марихуану. Почему я останавливаюсь на этом моменте? Потому что, ну, само по себе, еще раз повторяю, ничего плохого в том, чтобы ездить в Россию, снимать там фильмы, что Зеленский делал, собственно, и до 2014 года, и до 2022. И напоминаю, что это был человек, который пытался делать карьеру в российском шоу-бизнесе. Это был человек, который даже на российском официальном ТВ представлял очень разные странные сценки. Например, представлял Саакашвили, жующего свой галстук, жестоко высмеивал Саакашвили, как будто якобы тот не умеет говорить по-русски, и тот в ломаном русском языке, значит, своим американским хозяевам, Зеленский изображал эту сценку, говорил: «Бомба, падал, я плакал. А где деньги? Где деньги? Я тебе деньги давал, где деньги?» А вот это было чрезвычайно, конечно, скажем, употребим слово, некрасиво. Это был такой вариант международной пилорамы. Никто Зеленского это делать не заставлял. Видимо, тогда президент Зеленский очень хотел сделать карьеру в другом месте. Обратите внимание, что почему я об этом говорю, и даже я бы и это не вспоминала, потому что мало ли кто когда ходил под стол и где с кем копался в песочнице. Но я напоминаю вам, что после 22 года в российские санкционные списки было внесено огромное количество российского бизнеса с формулировкой «платил налоги в России» и этим самым способствовал российской агрессии. Да, то есть этим самым вот один факт платежа налогов в России является тем, что человек способствовал российской агрессии. В эти санкционные списки были внесены даже, например, Сергей Петров Рольф, который потерял в России свой бизнес, потому что финансировал Навального, или, например, человек, которого зовут Андрей Панов, который был вице-президентом Аэрофлота, который после того, как началась война, отказался от должности, уехал из России и опубликовал в Financial Times и Wall Street Journal две колонки о том, почему эта война неправильная, и он ее не поддерживает. Когда я спросила тогда еще ходившего ко мне Михаила Подоляка, было такое дело, а почему в списках оказался человек, который как пособник и участник российской агрессии, человек, который уехал на Запад, отказался от всего, отказался от карьеры, руками грохнул свою карьеру, высокопоставленный специалист, и еще публично разорвал все связи с Россией, написав вот эти две колонки. Дословный ответ Михаила Подоляка звучал так: значит, мало колонок опубликовал, значит, надо было опубликовать 1000 колонок. Но вот этот вот недостижимый порог, что русня остается генетической русней, а если не опубликует 1000 колонок против войны Wall Street Journal, ну, давайте представим себе, как это физически можно осуществить, и может ли любой менеджер, российский, нероссийский, даже если ты Илон Маск, опубликовать 1000 колонок Wall Street Journal, видимо, в течение нескольких дней на одну и ту же тему. И выдержит ли это редакционная политика Wall Street Journal? Вот такие высокие планки ставил господин Зеленский российскому бизнесу. Но, как мы видим, вот в связи с тем, что рассказывает Юлия Мендель, вот для него самого планки были другие. А что еще важно? Это слова Ермака о том, что мы здесь навсегда. Это слова Зеленского о том, что украинский народ не дорос до демократии, которой она неоднократно, по ее словам, от него слышала, а также слова, что диктатура – это порядок. А также две потрясающие сценки, которые описывает Юлия Мендель, которыми она сама свидетель не была. Одна сценка заключалась в том, что министр пришел проходить собеседование на пригодность к должности, и на собеседование в качестве теста на пригодность к должности ему предложил Зеленский нарисовать схему отката. А другой раз, когда другой министр, который получал мало денег и в связи с этим выписывал себе премию в 5000 долларов ежемесячно, что с моей точки зрения совершенно нормально, но оппозиция это услышала, подняла крик, соответственно, министра принял Зеленский, там был Зеленский и Ермак. По словам Юлии Мендель, посередине их сидел мешок с деньгами, и Зеленский сказал: «Ты больше я тебе буду лично платить вот по 5000 долларов, но ты себе больше премии не выписывай». Это просто показывает как бы объем кэша, который ходил в администрации, и вот этот вот мешок денег – это отношение к деньгам. А почему это очень важно? Вот это то, во-первых, что рассказала Юлия Мендель. Ну и мы к этому можем присовокупить то, чему мы были свидетели из бывших глав Менди Шкейта и вот этой новой серии про гадалку и, соответственно, про дома, которые, обратите внимание, это совершенно потрясающий момент. Там была часть переписки, в которой просто вот люди вокруг Зеленского обсуждали строительство этих самых домов в тот самый, чуть ли не в апреле, марте 22-го года. То есть в этот момент, что занимало этих людей умы, вот, казалось бы, они бегали по телевизору, бегали по потолку, бегали по телемарафону, рассказывали, значит, как тут же Украина не сдается. Оказалось, что у людей были свои мирные заботы. Но помимо вот этой фантастической картины, которая чем дальше в лес, тем толще партизаны, и глядя на это, думаешь, а вот как же вот, ну, журналисты «Дождя», они по-прежнему будут говорить, что там все, что должен делать российский журналист, это помогать Зеленскому. Ты вдруг понимаешь, что все эти особенности личного поведения, все эти нарциссические черты, все эти дачи, все эти мешки с деньгами, все эти «мы здесь надолго», все эти тысячи говорящих голов и вся эта полная уверенность, что действительность можно действительно создать с помощью тысячи говорящих голов. Причем обратим внимание, что этот закон до сих пор действует, и тысяча говорящих голов до сих пор есть, и даже размножилась и превратилась в миллион. И по-прежнему создает альтернативную действительность, в которой живет значительная часть украинских граждан, и в которой, в частности, там живет значительная часть европейского чиновничества и значительная часть российской оппозиции. Так вот, обратите внимание, что в этот момент, это второй вопрос, ты понимаешь, что это и есть одна из главных причин войны, непосредственных, недалеких, потому что далекая причина войны – это распад Советского Союза, далекая причина войны – это желание американских элит сделать из Украины антироссию, далекая причина войны – это чрезвычайно наивная, как теперь обратным путем представляется, доверие как российских, так и украинских элит, что вот на Западе рай, и все, что нам скажут хорошие люди с Запада, особенно если они активисты, особенно если они НКО, вот мы в это должны верить, и мы в это выполнять, и тогда нас в рай пустят. Но все это далекие, очень много ошибок, которые совершил Путин, вот все это далекие причины. А непосредственно и даже Майдан с вот этими правыми, стрелявшими в народ, всем рекомендую книгу Ивана Кочановского, все это далекие причины. А вот непосредственных причин это три. Первое. Когда человек, который устроен так, как нам рассказывает Юлия Мендель, избирается президентом Украины, получает 73% голосов и едет с Путиным договариваться, но получает с одной стороны, от левых угрозу, что если ты договоришься, мы тебя отменим, а с другой стороны, от правых, если ты договоришься, мы тебя убьем. На переговорах кидает Путина, причем Юлия Мендель говорит очень важную вещь. Зеленский лично пообещал Путину, что Украина не будет в НАТО. Вот в связи с этим его личным обещанием очень важный момент. Теперь мы вспоминаем все книги Фойера, все книги Вудварда, в которых написано, как перед войной, причем далеко перед войной, Зеленский приезжал в США, приезжал к Байдену, требовал, чтобы Украину приняли в НАТО. То есть, представьте, какое это впечатление на Путина производит. Он приезжает в Париж, там Зеленский его кидает в Париже и не подписывает договор о федерализации Украины, который уже договорен. Зеленский выкатывает ему в Париже вместо этого кучу обещаний, которые потом все не выполняются. И Путин слышит, что тот самый Зеленский, который обещал, что Украина не будет в НАТО ему лично, а слово пацана в российской кремлевской среде – это большая история, вдруг узнает, что Зеленский требует от Байдена принять Украину в НАТО, и когда Байден отказывается, разворачивается на 180 градусов и читает Байдену, сильно впечатлившую Байдена лекцию о том, что ваша НАТО говно и скоро распадется. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что после того, как Путин начинает собирать войска и показывать, что это серьезно. Но, очевидно, в этот момент существует возможность договориться непосредственно между Путиным и Зеленским. И вместо этого Зеленский, вместо того, чтобы договариваться, хотя, кстати, обратите внимание, что ему американцы изо всех углов подмигивают. Они говорят, будет война, спасать мы тебя не будем. Будет война, спасать мы тебя не будем. Что это означает? На самом деле это, в общем, в значительной степени означает, что, парень, но если ты пойдешь и будешь договариваться с Путиным, то мы как бы возражать-то не будем, это же твое личное дело. Вместо этого Зеленский выбирает какой путь? Он выбирает путь отрицание. Вот в силу тех самых нарциссических черт личности. Он просто говорит, а ничего не будет. Что это означает, когда президент говорит, а ничего не будет? Это означает, что это избавляет президента от необходимости как-то реагировать на этот вызов. И это означает, что Зеленский хочет использовать Запад точно так же, как, например, потом Запад использовал Чан Кайши. Я говорила об этом в 1937 году, что Зеленский понимает, что в тот момент, когда Россия нападет, то и Европа, и США окажутся в ситуации, когда они будут вынуждены помогать Зеленскому и вытаскивать для него каштаны из огня и решат для него все проблемы. Вот, судя по всему, как мне кажется, единственное объяснение, почему Зеленский отрицал. Президент, находящийся в здравом уме и твердой памяти, кстати, это не такая плохая стратегия, она, как мы видим, вполне реализовалась, а типа вот, когда Россия нападет, это будет не моя проблема. И третья вещь, которую я понимаю, что люди, которые говорят, мы пришли навсегда, и люди, которые занимаются строительством домиков, и люди, которые на собеседование просят от министра схему отката, они не могут в апреле 2022 года подписать мирное соглашение, потому что это означает, что тогда Зеленского сожрут всех, он потеряет и домик, и откаты, и власть, а если он не согласится, то он сядет на внешний общак, как, собственно, оно дело и произошло. И четвертое, самое страшное, я понимаю, что вот та фантастическая пропаганда, которую мы видели с украинской стороны, которая состоит из центрального сигнала самого Зеленского, и которая состоит из гигантского количества троллей, ботов и более или менее важных или неважных спикеров, которые создают ощущение, что вы кровавая русня, мы вас тут всех отменим, а также мы отменим ту часть граждан Украины, которая идентифицируется с кровавой русней, что очень важно. Что вот это абсолютно национал-деколонизаторское. Я бы сказала нацистское, но дело в том, что просто слово нацизм заляпано, им все время употребляют к месту и не к месту, поэтому я предпочту говорить вот это вот чудовищное левое национал-деколонизаторская идеология, которая строится на этом вот образе, раз мы жертва, а раз мы жертва, нам все можно и нам все должны. Я вдруг понимаю, что это тоже следствие личных некоторых нарциссических черт Зеленского, а не только того, что именно это проповедовали в течение многих лет украинские активисты. Это, собственно, было, конечно, распространено благодаря разным НКО, которые долго взращивали вот этот украинский БЛМ. Но то, что Зеленский не только примкнул к этому украинскому БЛМу, а просто стал его воплощением, вдруг я понимаю, что это оборотная сторона вот той самой двушечки в Москву, что это оборотная сторона «Мы здесь надолго», что это оборотная сторона гадалок, что это оборотная сторона мешков с кешем, и одно прямо связано с другим. И более того, я понимаю, что по мере того, как все это вылезает, это совершенно не значит, что Зеленский потеряет поддержку сейчас европейских чиновников, ровно наоборот. Это просто значит, что Зеленский будет обходиться для них дешевле. Обратите внимание, как поразительно устроена вот эта вот система мягкой силы, которая стирает оба государства, которые являются наследниками единого Отечества. Я повторю эту форму Павла Щелина. Государства разные, а Отечество одно. И, собственно, самое страшное в этом национал-деколонизаторстве – это то, что национал-деколонизаторы пытаются представить дело так, как будто отечество разное. И отменяют при этом не только всю Россию, но и отменяют значительную часть тех граждан Украины, которые, ну как, помнят, что большая часть истории Украины происходила на русском языке, которые помнят, что самые знаменитые писатели, самые знаменитые государственные деятели, самые знаменитые полководцы, которые родились на территории нынешней Украины, а это были русские писатели и русские государственные деятели и русские полководцы, кстати, таковыми они себя и называли, но точно так же, как, например, на территории стран потом, на территориях потом в III веке, входивших в Гальскую империю, конечно, те люди, которые в них родились и которые были знаменитыми полководцами или писателями, они были не писателями племени Арвернов, они были писателями и полководцами Римской империи. И вот та культурная революция, которую пытают устроить на территории Украины национал-деколонизаторы, она, собственно, и кончается тем, что вместо страны-наследницы, страны-диадоха, страны-наследницы Российской империи, в которой было в момент распада гигантского государства, в момент распада единого целого 51 миллион человек, остался теперь то ли 22, то ли 26 миллионов. Когда нам говорят, что вот теперь возникает украинская нация, люди из тысячи говорящих голов, нет, ребята, нация таким способом не возникает, когда у вас из 51 миллиона остается 22, да еще и те, которые 22 остались, их ТЦК хватает и бьет, и убивает прямо на улицах. Это что-то другое. Это не так нации создаются. Это вы путаете. Так нации умирают. Так государства умирают. Так вот, я понимаю две вещи. Что, во-первых, все, что описывает Мендель, и все, что нам вскрывается вот в этих переписках, которые оглашают прокурора у Ермака, это и есть обстоятельства образа действия, при которых произошла война. Это часть, огромная часть причин, по которым она произошла. И я понимаю, что именно благодаря такому поведению Зеленского Зеленский стоит сейчас для европейских чиновников максимально дешево. Потому что точно так же, как вот Чан Кайши стоил максимально дешево, можно было не волноваться отправлять ему хорошие войска, можно было не волноваться отправлять ему снаряжение. Можно было вообще не волноваться союзникам, что там происходит с Чан Кайши, и что там происходит с Китаем, и почему там в Китае очередной голод, и почему там в очередной раз убили от голода погибли миллионы человек, или почему даже при наступлении японской армии в 1944 году оказывается, что китайская армия перед ней разбегается, оказывается, что китайская армия грабит свои же собственные города, убивает своих же собственных граждан, а собственные же китайские граждане, вместо того, чтобы помогать китайской армии, просто ее лущат и убивают по деревням. Это все не важно. Важно, что китайская армия, в данном случае Чан Кайши, очень задешево для союзников и для Соединенных Штатов, и для Великобритании, и для Советского Союза, ну, Советского Союза в меньшей степени, сдерживает огромное количество японских войск, и они там завязли. А что нам надо? А мы будем вот... Нам гораздо проще. Вот абсолютно то же самое происходит сейчас с Украиной, потому что чем больше таких пленок выплывает наружу, по состоянию на сегодня, тем понятно, что тем отчаяннее Зеленский будет держаться за власть, потому что после того, как эта веревочка оборвется, там падать и падать и падать, и глубина этого колодца будет расти, и, соответственно, тем меньше можно ему сулить, и тем меньше можно ему обещать, чтобы он продолжал держаться за власть, а продолжать держаться за власть означает продолжать войну и стирать граждан России, а граждан Украины, и граждан Украины, а граждан России. Причем еще раз напоминаю вам лишний раз. Если вам кажется, что стирают только Россию, внимательно вглядитесь и обратите внимание, что когда, условно говоря, когда вас разводит мошенник, то даже если он говорит вам сладкие слова и говорит, что вот, дорогой Буратино, вот зарой, пожалуйста, свои золотые на поле дураков. Если лиса лисой под Базилией обращается к вам с хорошими словами, А Буратини говорят, что вот другой там человек плохой, и ты должен его с ним что-то сделать. Но мы-то тебя, дорогой Буратино, любим. То это не значит, что лиса Алиса и кот Базилио любят дорогого Буратино. Его разочарование по пробуждению будет гораздо более серьезным, чем разочарование всех других. И обратите еще раз внимание, как интересно устроено то, что называется теперь мягкая сила, и что на самом деле можно назвать, вы будете смеяться, вот тем самым словом колонизация. Я бы сказала псевдоколонизация. А потому что как устроена мягкая сила? Европейские чиновники говорят, ну мы же ни за что не отвечаем, это вот Зеленский, он жертва, а жертве все позволено, жертве все должны, мы им будем помогать, а поскольку у нас, ну, солдат нам, правда, не дадим, оружие немножечко дадим, но дадим, собственно, это оружие будет куплено на те деньги, которые мы дадим Украине в долг. Денег тоже очень много не дадим, но дадим достаточно, чтобы покупали наше вооружие. Мы так перезапустим свою экономику. У нас вот тут вот в автомобильной промышленности большие сокращения, а зато в военной промышленности те же самые люди могут пойти работать. Нам-то чего? А мы тут только за тем, чтобы помочь этим бедным несчастным людям. А если эти бедные несчастные люди говорят какие-то там странные слова про, ну, я не знаю, про российских генетических рабов, ну, что делать, у них бадхёрт, у них травма, война, это тяжело, мы не должны их в это время ругать. И оказывается, да, так каждый раз, когда ты вот эту луковицу пытаешься лущить, то каждый раз оказывается, что нет ответственности. Ну, не то, что там русских провозглашают людьми второго сорта, а нет, например, ответственности за то, что вот людей на Донбассе провозглашают людьми второго сорта, и оказывается, что те люди, которые что-то делали на Донбассе, которые что-то делали в тех областях, которые оккупировала Россия и которые потом вернулись в Украину, вот они просто садятся за то, что раздавали гуманитарную помощь, или какие-то другие люди садятся за лайки, или какие-то другие люди садятся за частную переписку. Ну и европейские чиновники разводят руками и говорят, ну мы тут только за тем, чтобы помогать замечательной украинской демократии. Вот так красиво вся эта история устроена. И даже обратите внимание, что вот эта вот луковица, это мягкая сила, это невозможность найти концы. Она продолжается и на уровне самой украинской пропаганды, потому что, например, Зеленский, обратите внимание, он же никогда не говорил про русских типа генетические рабы. Он говорил другое. Он, например, перешел на украинский язык. Это тот человек, который всегда, собственно, был русскоязычный еврей, и который делал в том числе карьеру в России, который, собственно, на украинском телевидении в основном говорил на русский. Это такой центральный сигнал, но его вот не ухватишь. Всем ясно, но не ухватишь. Он говорил, пусть русские езжают в Россию, свергают Путина. Вроде как это ужасающе несправедливо, потому что, ну, условно говоря, но представьте себе, во время афганской войны афганцы сказали, встали бы и сказали, пусть эти украинцы езжают в Украину и свергают советскую власть, которая с нами воюет. А вроде это такая, знаете, новая мораль, против которой ты даже думаешь, ну как это? Вот же у человека какие высокие этические стандарты. Или, например, обратите внимание, что президент Зеленский много раз употреблял слова, которые содержали в себе утверждение, что русские не люди, но всегда это были очень хитрые фразы. Например, он говорил, русские сегодня опять бомбардировали Киев, а так люди не могут поступать. Вот поди пойми, если попытаешься ухватить человека и сказать, так ты говоришь, что русские не люди вообще? А, нет, ну это же вот имелись в виду те самые, которые бомбардируют Киев. И вот таких фраз было произнесено им достаточно много, и каждый раз они достаточно, с одной стороны, запутанные, чтобы, не упрощая, их превратить просто во фразу типа ту, которую произносил Ермак Русский, это биологический мусор. А с другой стороны, оказывается, что центральный сигнал дается, и все очень внимательно слушают этот центральный сигнал, и потом, условно говоря, радуются, когда рандомного русского съела акула. Вот мы теперь знаем, что эта рандомность, это расчеловечивание, оно дошло даже до ФБК, где в чатике постили снов видео, в том числе видео русских солдат, которые были убиты, и волков. По словам Варламова, который видел это видео, писал «красивое», другие люди писали, что мы здесь для того, чтобы смотреть на горящую русню. Жданов предлагал, кроме буквы «З», выложить телами российских солдат также «О» и «В». Ну и еще какие-то другие люди, когда они постили уже совершенно рандомные снафф-видео, например, мужчину, которому выпустил кишки медведь, шутили, что, дескать, медведь будет посильнее Хаймарса. Вот это распространилось даже туда, что называется, как я уже сказала, это уже такой чистый кейс мизопатрии. Ну и, собственно, вот как я сказала, есть четыре вопроса, когда происходят такие тектонические изменения. Первый вопрос – это что значит? Я на него только что отвечал. Второй вопрос – чем кончится? Я уже коротко сказала, что с моей точки зрения нет никакой организованной атаки на президента Владимира Зеленского. Нет никаких европейских чиновников, которые стоят в данный момент за НАБУ. Нет, тем более, Трампа, который стоит за НАБУ. И тем более нету Трампа, и как, тем более Юлия Мендель, которая дает интервью крайне правому Такеру Карлсону, и, соответственно, атаки на НАБУ, они никак не связаны между собой. Но есть гораздо более опасная вещь, потому что когда пираньи почуяли политическую кровь в политической воде, они начинают бросаться. И когда в такой ситуации популярность президента падает ниже определенного уровня, то происходит самое важное. Государство, особенно такое, как Украина, перестает выполнять его команды, а каждый чиновник, и особенно каждый силовик, хватает свой кусок и тащит себе в дом. А вот, собственно, мы посмотрим, начало ли это происходить, когда увидим, удастся ли Ермаку собрать и действительно внести деньги, потому что, на мой взгляд, если окажется, что это сложно, не говорю, что это окажется, что это невозможно, а просто окажется, что это сложно, например, типа, что банки не принимают платежки, то это будет ужасающий сигнал для Зеленского, потому что дамба начнет рушиться. Вот не знаю, знаете ли вы, как рушится дамба, а ведь в дамбе, чтобы она разрушилась, достаточно прорыть только маленькую дырочку. Вот дамба стоит из земли и абсолютно неколебимая может стоять веками. Но если вы прорыли маленькую дырочку, по которой тут же устремляется вода, то очень быстро эта вода превращается в широкий поток, а через некоторое время она превращается в поток. Вот наблюдаем ли мы начало такой дырочки или дырочку удастся заделать, мы увидим в ближайшее время. Но пока я еще раз повторяю, что обратите внимание, все происходящее дает возможность юзать Зеленского очень и очень дешево. Перехожу к вашим вопросам. Напоминаю, что у нас через 15 минут будет маленький перерыв. Будет перерыв на песню на стихи Леонида Александровича Латынина. Соответственно, музыка Дарьи В. Есть описание также других песен на канале Дарьи В, который у нас в ссылке под описанием. Какие, значит, у нас тут вопросы? Пишет мне Алёша. Все так. Западу эта война выгодна, а простых людей по обе стороны, по которым прилетает, очень жалко. А Шамиса пишет: Юлия, вы согласны, что интервью Мендель результат борьбы внутри Украины против Ермака? Ну, я, собственно, только что ответила на этот вопрос. А как я уже сказала, я считаю, что это результат в целом гораздо более опасного для Зеленского процесса, который заключается в том, что когда есть очень много людей, которые сидят на берегу и ждет, пока мимо них проплывет политический труп, то в тот момент, когда они решают, что труп начинает плыть, они все с громким криком встают и начинают танцевать в присядку. Юлия, как вы думаете, ждала ли Донбасс судьба Нагорного Карабаха? Нет, я не думаю, что Украины, хватило бы сил отвоевать Донбасс, а самое главное, я не думаю, что Украина действительно решилась бы атаковать Донбасс, потому что и европейцы, и американцы, они очень плохо относятся к всякого такого рода историям. А Максим пишет мне вопрос. Зеленский говорит, что Кремль готовит ликвидацию убийства всего военного и политического руководства Украины. А как вы к этому относитесь? И почему? Максим, каждый раз, когда у Зеленского начинаются политические неприятности, то, естественно, следует заявление. И поскольку, как я уже сказала, у Зеленского есть тысяча говорящих голов, даже уже миллион, и все, что происходит для него, самое важное, что происходит в плане пиара, то ему, конечно, это очень нужно перебить. О чем мы поговорим? Ну, давайте мы поговорим о том, что российские спецслужбы хотят Зеленского ликвидировать. Кстати, я напоминаю, что у нас же только что выпущен был удивительный документ. Все уже забыли про 9 мая. Все уже забыли про 9 мая, накануне которого было. Обратите внимание, как быстро проходят несущественные новости, которые кажутся очень существенными в тот момент. Вот новости, не настоящие новости, а тысячи голов. Вот помните историю про елочные игрушки? В продажу поступили елочные игрушки. А что такое? А чем? Ну, не настоящие. А почему они не настоящие? Блестят так же, а радости никакой. А вот чем отличаются новости от тысячи говорящих голов от настоящих новостей? Тем, что когда настоящие новости, настоящие события происходят, например, ну даже там, визит Трампа в Китай и заявление Трампа, что он не знает, как называть Тайвань, он не называет его страной, он называет его территорией, ну и как бы типа, который выглядит так, что, знаете, мы Тайвань не будем защищать, пожалуйста, китайцы его берите. А вот это настоящие новости. Российско-украинская война – это настоящие новости. Арест Ермака – это настоящие новости. Юлия Мендель, ее интервью – это настоящие новости. И их действие будет продолжаться в течение месяцев и лет. Вот есть некоторые неотменяемые вещи, в том числе те, которые сказала Юлия Мендель. Обратите внимание, что происходит с ненастоящими новостями. Они через 3 дня испаряются. И поэтому тысячи говорящих голов должны придумывать какие-то новые ненастоящие новости. Вот, например, всю прошлую неделю мы обсуждали 3 ненастоящие новости. Одна заключалась в том, что сейчас Зеленский нанесет удар по параду 9 мая, что, кстати говоря, является в том числе и покушением на того же самого Путина, получается, не говоря уже о том, что масса мирного народа стоит на трибунах. А вторая, что, оказывается, этот удар будет готовить кровавое ФСБ, чтобы в качестве провокации. А третье, что это то ли Шойгу, то ли какие-то другие российские элиты, недовольные Путиным, нанесут этот удар. Вот все эти 3 новости, не настоящие, от тысячи говорящих голов. Кстати, в роли тысячи говорящих голов в этой ситуации, напомню, выступили не только важные истории, но и даже западные газеты, которые перепечатали безумный доклад о Шойгу, который вот-вот готов Путина свергнуть. А вот все это обсуждали, все это трепетали, все это было так важно, казалось, что все это может произойти. Это же сейчас кажется каким-то плюс к вам перфектумом. А вот настоящая новость – это, допустим, книга Ивана Кочановского, которая рассказывает, что доказывает, что на Майдане по протестующим действительно стреляли в первую очередь правые. Это была гигантская провокация, и это переворачивает наше представление о том, что произошло в 2014 году. Из представления о том, что это была народная революция, которая свергла тирана Януковича, который стрелял по людям, мы понимаем, что свергли худо-бедно законно избранного президента и сделали это то самые люди, которые стреляли по своим сторонникам. И вот когда такие новости происходят, их потом не спрячешь, их потом не отменишь, они продолжают существовать и только-только разрастаться. Вот это, собственно, главная разница между новостями о тысяче говорящих голов, пустыми, фальшивыми, и настоящими новостями, которую я хотела сказать. И поскольку новости от тысячи говорящих голов протухают мгновенно, то там работает фабрика, которая все время вот эти вот тепловые ловушки выбрасывает в воздух. Вот 9-го, перед 9 мая мы обсуждали, будет ли Зеленский стрелять по параду или нет. А теперь давайте пообсуждаем, что Россия покушается на Зеленского. И я думаю, что мы буквально вот огромное количество таких шутих и таких тепловых ловушек увидим в самое ближайшее время. И еще, конечно, важный вопрос. Перехожу к еще одному вопросу, который мне тут задают. Это та невиданная драка, которая по очень похожему принципу началась в российской оппозиции. То, что мы видели на этой неделе и на прошлом, ну, превосходит просто все мои ожидания. Я напомню, что произошло. Сначала бывшая ведущая ФБК Ирина Алиман выступила с откровенным интервью в рамках «Расскажу все». Хотя надо сказать, что по прошествии некоторого времени большинство обвинений Алиман мне представляется чрезвычайно натянутыми. В частности, я даже вот передумала насчет того обвинения, где она говорила, что боты ФБК, видимо, координируются руководством ФБК, потому что они иногда поднимают очень странные темы, типа Леонид Волков вспоминает о старой статье Навального, и вдруг все боты ФБК начинают, вернее, не боты, а люди, искренне преданные ФБК, эльфы, будем называть их эльфы так, хомячки, у которых своего мозга нет, у них централизованный мозг, кнопочка от которого находится в заднем ящике у Леонида Волкова. А что, типа, вот Волков нажимает на эту кнопочку, и они начинают обсуждать старую статью Навального. А мне показалось это сильно натянутым. Я подумала, что, скорее всего, насчет старой статьи Навального Ирина Алиман просто приплела. А вот феномен сетевого хейта, он существует без, как бы сказать, без всякой дополнительной координации. Людям, которые являются членами секты, для того, чтобы отменять недостаточно верного члена секты, совершенно не нужно получать на это центральных указаний. Они, что называется, жопой чуют. И, собственно, я напоминаю, что это и есть признак секты. Секта всегда отменяет в первую очередь своих же собственных членов за недостаточно точное следование верованиям партии, потому что только на ее членов эта отмена и действует. А людям, находящимся в большом мире, их секта не может отменить, потому что им плевать. После этого Иван Жданов, который был исполнительным директором ФБК, вдруг выступил с душераздирающим интервью о том, что, значит, Леонид Волков, неправильное распределение финансов, я подписывал ведомости, можно сказать, у меня вот просто, напоминаю, на всех этих ведомостях стояли подписи Волкова. Когда его попросили сказать, а какие были фиктивные люди, находились в ФБК на работе, он не нашел ничего лучшего, как сказать, что вот Федор Крашенинников находился на работе, что на меня на такой фиктивной работе, что, с одной стороны, было довольно забавно, потому что Крашенинников, который, оказывается, в ФБК получал зарплату, всегда говорил, что он ее никогда не получал в ФБК. То есть врал, получается. А с другой стороны, откровенно говоря, ну, Крашенинников — это явно не дроб, на которого оформляются левые бабки, чтобы потом положить себе в карман. Понятно, что деньги, которые платили Крашенинникову, получал действительно Крашенинников. А одновременно, при этом, как Иван Жданов объявил о запуске своего собственного проекта, который так на минуточку включает фабрику троллей, натуральную фабрику троллей, когда людям будут платить за комменты, которые они пишут. Господин Жданов называет, что это он, значит, будет бороться таким образом с путинской диктатурой. Вот как хорошо переименовал троллей в борьбу беззаветную с путинской диктатурой, и можно уже на это получать деньги. Обратите внимание, что фабрика троллей – это уже точно совершенно грантососный проект, потому что, ну, Тролли — это люди, которые получают деньги. Эти деньги откуда-то надо брать. Эти деньги, очевидно, берутся только за гранты, потому что я, честно говоря, не представляю себе, что вообще какой-то в нынешнем состоянии, да, какие-то люди скидывались добровольно на деньги для троллей, пусть даже и борющихся против страшного кровавого режима. Это уж как-то совсем странно выглядит. То есть очевидно, что Жданов где-то нашел источник денег. Этот источник денег является враждебным ФБК. А это, видимо, переделенные деньги. Плюс Егор Куроптев, хозяин предыдущей фабрики троллей, вернее, директор предыдущей фабрики троллей, обрушился на другого члена Фрираши, а фабрику троллей, напоминаю, грузинскую, содержала как раз Фрираша. Так он обрушился на другого члена Фрираши, Фролова, со словами, что тот неправильно работал и неправильно деньги делил. И, кроме этого, господин Максим Резник обрушился на еще одного получателя фрирашевских грантов. Это госпожа Ольга Галкина, если я не ошибаюсь, из реформа, что там тоже какие-то деньги пропали. То есть вот это такой пожар, такой переполох в курятнике, с моей точки зрения, связан только с одним, с тем, что когда Трамп прикрутил краник USAID, то там еще на предыдущий год деньги были выделены. Вот еще какое-то время люди держались, видимо, на каком-то подножном корме или что-то там перепадало. А сейчас все, ребята, труба. И вот все это грантососное сообщество, я другого, конечно, слова сказать не могу, оно просто осталось. Конкуренция внутривидовая обострилась. И все это, знаете, я вот все это читала, читала. И вдруг я поняла, что мне напоминает такое прекрасное произведение, которое называется «Деяния апостола Петра», вернее, его окружающие, его заключающие сцены. А напоминаю, значит, как выглядят эти сцены. Эти сцены начинаются с того, что апостол Петр, проповедник Иисуса, глава святых, вдруг узнает, что обманщик и мошенник Симон Волф, который утверждает, что он проповедует от имени Иисуса и который на самом деле является сыном сатаны, и он утверждает, что он сам является новым Иисусом и может совершать чудеса, а на самом деле он совершает эти чудеса с силой сатаны, он сбежал, он объявился в городе Риме. А наш апостол Петр уже очень хорошо знает про обманщика Симона Волхва. Он уже встречал его в Иерусалиме. Там, в Иерусалиме, этот обманщик Симон Волф обманул, задурил голову богатой вдове и в результате украл все ее деньги. Но этого обманщика там, в Иерусалиме, Петр разоблачил. И в результате богатая вдова все свои деньги, которые она вернула, пожертвовала. Поджертвовала, соответственно, апостолу Петру и святым и праведникам. И вот наш апостол Петр приходит в Рим, и там там к нему тоже жалуются праведники и святые, говорят: ты представляешь, вот сейчас Симон Волф живет в доме сенатора Марцелла. Раньше сенатор Марцелл все деньги отдавал нам, а теперь он отдает этому обманщику Симону. И дальше происходит еще несколько происшествий, в ходе которых Петр доказывает свою способность творить чудеса, оживляет вяленую селедку, заставляет младенца произносить проповеди. И в конце концов у них с Павлом, простите, с Симоном Волхвом, но на самом деле я не открою большого секрета, если вам скажу, что в некоторых христианских произведениях под видом апостол Павел существует в христианстве в двух ипостасях. Как замечательный апостол для язычников, который учил, что закон соблюдать не надо. Его звали апостол Павел. А и он переизобрел христианство. И как страшный, коварный маг Симон Волф, который утверждал, что он новый Христос и который опозорил всю христианскую доктрину. Так вот, значит, соответственно, апостол Петр в Риме вызывает Симона Волхва на магический поединок. В ходе этого магического поединка надо оживить мертвеца. Симон Волф заставляет голову мертвеца мертвого хлопать глазами и говорить, и все приходят в большой восторг. Ну, апостол Павел показывает, что, ну, это же совсем не то, подумаешь. Голова хлопает глазами, это еще не значит, что человек ожил. оживляет этого человека, и после этого этот человек, который является тоже сыном богатого римского сенатора, правильно, во-первых, немедленно дает нашему бескорыстному апостолу Петру 2000 золотых, а во-вторых, мама этого оживленного юноши тоже бежит к апостолу Петру и дает апостолу Петру бессеребрянику и замечательному, ни в коем случае не Грантососу, 4000 золотых. Вот этот, понимаете, вот эпический поединок между апостолом Петром и обманщиком Симоном Волхвом просто на наших глазах в последнее время разыгрывался в том, что касается ФБК. И единственная деталь, конечно, этого эпического поединка, которая меня изумила, это была вот та самая история про Снапчат, которую рассказал Илья Варламов, и в которой, еще раз повторяю, говорилось, что сотрудники ФБК создали Снапчат, в котором были изображения убитых российских солдат, и некоторые из них по этому поводу страшно радовались. Как я уже сказала, Волков якобы постил красивое, другие постили: «Я здесь исключительно ради горящей Русни». Иван Жданов, ну, тот самый, который нам сейчас объясняет, что это не он, это не его подписи, это все Волков. Вот Иван Жданов говорил, что, типа, вот кроме того, что выложено буквами, живы выложены мертвыми телами российских солдат, буква «З», давайте еще выложим буквы «О» и «В». И это распространялось, вот как и в случае с акулой, не только на солдат, а просто на рандомных россиян, убитых медведя. Кто-то из сотрудников ФБК решил пошутить на эту тему, и при виде мужчины с выпущенными наружу кишками и женщины с обнаженной грудью не нашел ничего лучшего, как написать, что медведь будет посильнее Хаймарса. Вот это и есть, как я уже сказала, мизопатрия, когда я не знаю, что происходит у людей в головах, но не совсем понятно, ребята, вот вы точно это вы собирались строить прекрасную Россию будущего? И это, конечно, трагедия людей, про которых мы-то думали, что это люди за все хорошее против всего плохого и бесстрашные борцы против диктатуры, и что Запад им абсолютно бескорыстно помогает. И вот в тот момент, когда после войны, в том числе благодаря тем челленджем, который устроил Зеленский, и благодаря этому выбору, который надо было сделать, либо ты с прекрасным Западом, и тогда твой бизнес заключается в том, что ты возглавляешь Юденрат и от имени российских активистов рассказываешь, почему Русня плохие люди, тем или иным способом, почему их надо отменить. И тогда вот ты член Юденрата, член, значит, соответственно, тебе на самом деле поручают оправдывать и поручают отменять твоих собственных сограждан, твое собственное отечество и объяснять и произносить такие тейки, которые, если бы они были в устах только политических и военных противников России, были бы немедленно сочтены нацизмом. А когда ты высказываешь их вроде как от имени российского активиста и российской возмущенной общественности, то да, европейский бюрократ может сказать: а что такого? А что такого? А вот знаете, тут российские активисты сами хотят, чтобы Россию расчленили, а тут российские активисты сами хотят в лагеря перевоспитания, они сами хотят суд над военными преступниками, они сами очень хотят репарации заплатить. Это голос настоящей российской гражданской общественности. Мы им, знаете, еще на это грантик подкинем, чтобы он громче звучал. И вот когда у тебя либо возможность просто перестать заниматься политической деятельностью, либо заняться вот этим, то, конечно, там просто вся машина и вся картинка ломается, и вот она пришла к своему закономерному, на мой взгляд, финалу. Ну, плюс я еще повторяю, что вот это, да, и как это происходит? Это происходит вот ровно так же, как я описала, когда прорывает дамбу, то все люди, которые сидели на берегу реки, вдруг начинают этот прорыв углублять. И даже Павел Коныгин, который не имеет никакого отношения вот к всем тем людям, которые вцепились друг другу в глотку, вдруг выбирает ровно этот момент, чтобы сказать: «А смотрите, ФБКшники кинули даже адвокатов Навального. Вместо того, чтобы им помогать с адвокатами, вместо того, чтобы им помогать с деньгами, они сказали: ну, эти люди сами знали, на что шли». Вот так. А перерыв на парочку минут. Еще раз повторяю песни на стихи Леонида Александровича Латынина. После этого я перехожу к вашим вопросам.
Случайная, бесконечная, как мираж, полумуза моя обручальная и легчайшая из поклаж.
Вот навстречу верху
пробивается вещий зрак,
той неснежной
весенней замети,
что не вспомнить
дано никак. Я смиреннее римской окраины, я покорней самой судьбы, запишу себя в Ваньки Каины, а потом и в твои рабы.
Добрый день, Юлия Латынина. Вторая часть нашего эфира. Не забывайте задавать вопросы. Вот тут у меня такой прекрасный вопрос, вернее, одна из тысячи говорящих голов пришла с такой потрясающей пропагандой, на которой просто можно изучать все вживую, что я не могу его не озвучить. Некий Олег Пеньковский мне пишет. Пишут, что Китай арестует Путина во время визита 20 мая. Договоренности уже есть. На этом все и закончится. А как вот это просто прекрасно, господа. А потому что обратите внимание на главное обстоятельство, которое сопровождают новости о тысяче говорящих голов. Во-первых, это всегда в новости в будущем времени. Сейчас, 9 мая, Зеленский разбомбит российский парад. Не разбомбил? Новая новость. Пишут, что Китай арестует Путина во время визита 20 мая. 20 мая не арестуют? Будет новая новость. Причем в промежутке там есть еще несколько прекрасных новостей. Я периодически развлекаюсь тем, что читаю сайт Эхо. Там вводится особо отборная коллекция деколонизаторов. И там есть такие люди, которые специализируются на тем, у них, видимо, стоит чат GPT. И когда происходит любая новость в мире или в Москве, они всегда объясняют, почему в результате этой новости Путин сейчас будет уничтожен. Вот я там заметила новость в связи с визитом Трампа в Китай, что вот сейчас Трамп приехал в Китай, и это значит, что Путин упустил возможность договориться с Трампом, а Трамп сейчас договорится с Китаем за счет Путина. А почему я обращаю ваше внимание на эту новость? Потому что, естественно, кончился визит Трампа в Китай, и выяснилось, что китайцы, не держа все яйца в обеих корзинах, тут же пошли по второму кругу. Вот Трамп приехал, а давайте теперь приедет Путин, и давайте теперь с Путиным обсудим. Как бы, какой союз выгоднее, вернее, понятно, что все стороны будут так или иначе союзничать друг с другом, но давайте все поторгуемся, всем друг другу попробуем попродавать. И, соответственно, вот у нас сначала рассказ про 9 мая, что сейчас парад уничтожат. Потом у нас рассказ, что, оказывается, Трамп сейчас с Путиным покончит, договорившись, приехав в Китай. А теперь мы слышим третью новую версию, что Путина в Китае арестуют. Это так прекрасно! А тут я видела где-то подсчет, что на канале Дмитрия Гордона объявлялось о смерти Путина за последний год не то 200, не то 220 раз. И обратите внимание, что всегда находится потребитель этого копиума. Потому что в современном мире есть еще одна очень важная вещь. Да? Вот что производят тысячи говорящих голов? Они производят, конечно, не новости, они производят наркотик. А когда ты подсел на наркотик, чего тебе хочется? Правильно, тебе хочется все больше и больше и больше. Алексей меня спрашивает прокомментировать реакцию на новую «Одиссею» Кристофера Нолана и Елены Троянской, из-за которой началась Троянская война, и поссорились богини Олимпа, самая прекрасная женщина в мире, чернокожая. Ну, слушайте, значит, Елена Троянская – это, как известно, лицо, которое запустило 1000 кораблей. А вот новая Елена Троянская, Люпита Нуанг – это лицо, которое запустило 1000 твитов. Я уже просто говорила об этом неделю назад, что вот «Одиссея» и «Илиада» – это такой foundation миф. Это основной миф, лежащий в основе современной европейской культуры. Кстати говоря, это не значит, сейчас мы, кстати, еще до мифов дойдем, и этот миф предполагает, что Елена Троянская, основательница, женщина, лицо которой запустило 1000 кораблей, она описана у Гомера, как женщина с белыми руками. Обратите внимание, она могла бы быть и с золотыми волосами. Обратите внимание, это довольно странный для грека тип, потому что, в общем, греки в это время были, как правило, смуглые и чернокожие, но она у Гомера описана как женщина с белыми руками и светлыми золотыми волосами. И, соответственно, я думаю, что если бы такая перемена расы случилась в каком-то другом фильме, ну, например, если бы кто-нибудь снял фильм о вожде зулусов Чаки и снял бы на его месте голубоглазого викинга, то все бы были очень возмущены. Не потому, что цвет кожи важен вообще, а потому, что цвет кожи важен в данном конкретном историческом случае и в данном конкретном мифологическом случае. На наших глазах переписывают историю западной цивилизации. Переписываются для двух вещей. Во-первых, для того, чтобы это обсуждали, потому что Кристофер Нолан получил бесплатную рекламу, правда, не совсем вероятно с таким уклоном, какую он ожидал. А во-вторых, потому что Голливуд, как сталинские премии 1937 года, сейчас имеет вполне определенные каноны. И эти законы социалистического реализма, просто физически принятые в Голливуде, это не абстрактные правила, это правила, прописанные в том, кто и как дает премии. Соответственно, там написано, что Оскар должна получать картину, в которой есть такое-то и такое-то количество миноритарных представителей. Почему миноритарными являются представители каких угодно рас, кроме белой расы, которая, если я не ошибаюсь, сейчас то ли 8, то ли 7% мирового населения, я не знаю. Но так написано в Голливуде. Обращаю также ваше внимание, что именно так происходит переписывание истории. Сначала нам говорят, что, вы знаете, это всего лишь историческая условность, это всего лишь художественная условность, и чего вам не нравится. Но нам почему-то это говорят те же самые люди, который считает, что цвет кожи очень важен. Это не правые заговорили о том, что цвет кожи очень важен. Это левые заговорили о том, что цвет кожи очень важен, и что каждый человек не с белым цветом кожи – это человек, который является жертвой, который всегда прав и которому всегда должны. Это заговорили, обратите внимание, они. А после этого они делают ход конем и говорят, нет, это не важно. Ребята, в вашем мире это очень важно. Не делайте, не лупайте глазками. Третий момент заключается в том, что да, именно так переписывают историю, потому что сначала нам говорят, что это всего лишь художественное произведение, и вот это не важно, что там у нас у вас в сериалах Netflix или еще кого, BBC и так далее, и чернокожие королевы, и чернокожие первые жители Великобритании. А потом это, знаете, оказывается в учебниках, и журналисты уже говорят, что «а что, вы не знали, что древние греки были чернокожими и вообще всю греческую культуру сделали черной?» Но в связи с этим должна сказать, что, к сожалению, и не думайте, что это безобидно. Человечество – это раз с непредсказуемым прошлым. Человечество много раз переписывало свою историю. Кстати, древние греки много раз переписывали свою историю. А это характерная просто черта человечества. Вот я вам очень люблю приводить примеры из христианства, как христианство переписывало свою историю. Давайте я, чтобы не оставаться в долгу, приведу несколько примеров из того, как сами древние греки, сами, например, афиняне, переписывали свою историю. Вот вам просто несколько примеров вот так вот. Тем более, что я обещала вам примеры из греческих мифов и из греческих трагедий. Давайте вот сейчас устроим этот маленький разгрузочный день и об этом несколько примеров прекрасных приведем. Кейс первый. Тисей. Тисей был местный герой в Афинах, который был абсолютно неизвестен никакой широкой публике, в отличие от Геракла, который действительно был панэллинским героем и совершил 12 подвигов. В связи с этим, когда тиран Песистрат пришел к власти в Афинах, он устроил гигантский культ Тисея. А Тесею начали приписывать один подвиг за другим. Минотавр у него всегда был, но ему стали приписывать все больше, больше и больше. И что значит, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Подвиги Тесея все множились, биография его все усложнялась. И демократы не прервали эту традицию, ровно наоборот. Уже, если я не ошибаюсь, во время Пелопоннесской войны целая афинская воинская экспедиция куда-то сплавала и вернулась обратно, внимание, вместе с костями Тесея. Их нашли, как потом находили на кости христианских святых, их с соответствующей помпой захоронили в новом храме и сказали, ну все, теперь у нас офигительно хорошо, у нас даже теперь тело Тесея есть. Тесей выдумали гигантскую биографию. В частности, он оказался двоюродным братом сына, вернее, косвенным братом, тот же самый отец, сына Медеи, которая якобы вышла замуж за его отца Эгея. Этого сына Медеи, собственно, так и звали Мидас. И он стал, этот сын Медеи, стал отцом Медян. То есть в тот самый момент, когда происходили войны с персами, афиняне вдруг объявили, что медяне, то есть де-факто персы, это очень две близких народности, что медяне являются их двоюродными братьями. А кроме того, в этот самый момент была большая проблема с ионическими греками, потому что Афинам надо было утвердить свое господство над Ионией, над ионическими городами, которые входили частично в Персидское царство. И тут возник еще один товарищ, которого звали Ион, который тоже, значит, соответственно, с одной стороны имел отношение к Афинам, а с другой стороны был прародителем ионических греков, и ничего об этом мы, естественно, не знали до того самого момента, пока финская пропаганда это не открыла. Но самый прекрасный был случай с героем, которого звали Эдип, потому что имя Эдипа всегда было связано с Фивами, имя Эдипа всегда было связано с Биотией, там даже было его святилище. И вот прямо в середине Пелопоннесской войны вдруг Софокл пишет трагедию, если это, конечно, можно назвать трагедией, потому что это тот единственный случай из дошедших до нас семи трагедий Софокла, который является чистой пропагандой, которой просто обзавидовался Мединский. А он пишет трагедию, которая называется «Эдип в колонне». и которое, содержание которой совершенно поражает, потому что содержание ее заключается в том, что бедный Эдип, который уже пострадал, замечательный правитель, который, тем не менее, попал из-за жестокой судьбы в такую дурацкую передрягу, как вы знаете, он убил своего отца, он женился на своей матери, то есть сделал самое страшное, что мог себе только представить древний грек. Никто тогда просто не знал ни о каком комплексе Эдипа, а вот история про убийство своего отца и переспать со своей матерью было выдумано ровно в качестве примера того, что вот как можно сделать что-то самое страшное, что можешь ты себе вообразить, и быть при этом в этом невиноватым. Потому что, как известно, Эдип, наоборот, был очень хороший человек, очень хороший правитель, очень справедливый правитель. Он поклялся наказать того человека, который убил его предшественника. Он не стал отпираться, когда выяснилось, что он это сделал. Он, скажем так, вел себя не так, как некоторые современные президенты, которые считают, что с помощью 1000 говорящих голов можно отобраться от всего. Товарищ Эдип честно признался. Его жена, она же мать, покончила жизнь самоубийством. Он выколол себе глаза пряжками с ее платья и пошел бедный, босой и голодный куда-то скитаться. И вот, соответственно, трагедия «Эдип в колонне», если это можно назвать трагедией, еще раз повторяю, заключается в том, что приходит Эдип в местечко Колон. Это местечко под Афинами, и более того, это местечко, из которого происходит сам Софокл, и там помирает. А почему он там помирает? Потому что оказывается, что боги сказали, что в то место, где помрет Эдип, ну, он такой хороший человек, и как бы как раз после смерти он принесет этому месту благополучие, и он обеспечит той стороне, в которой он помрет, победу. Все содержание трагедии. Скажите, а трагедия-то в чем? Мы же привыкли видеть, что трагедия это когда герои страдают, они оба они правы, оба они неправы. Собственно, как правило, идеальная трагедия состоит в том, что герой не виноват в том, что с ним происходит, и он имеет свою правоту, и антагонист, и его противник имеет свою правоту. И вот столкновение этих двух правд и является трагедией. А тут-то вообще нам о чем рассказали? А очень просто. Во время Пелопоннесской войны, когда Афины терпят одно поражение, унижение за другим, Софокл превращается в 1000 говорящих голов. И ему надо рассказать своим согражданам, что, вы знаете, победа не за горами, и все хорошо. Но ему нечем похвастаться. Он говорит, а вы знаете, вот такая была история, что, оказывается, Эдип-то умер, прямо, можно сказать, вот в моем священном леске, в том месте, где я родился, рядом с Афинами. И, оказывается, это все хорошо, потому что, я же напоминаю, что эти трагедии, они же представлялись для всех зрителей. Это было суперсобытие, это было вам круче современного кубка по футболу, круче Олимпиады. Современный. А оказывается, это все хорошо. У нас в Афинах когда-то давно помер Эдип. И от того, что он помер, боги сказали, что там, где он помрет, тот город будет победителем во всех сражениях, и все, ребята, будет хорошо. Говорит нам в данном случае одна из 1000 говорящих голов, как это ни печально, в данном конкретном случае, потому что вообще-то Софокл, конечно, великий драматург. И более того, Софокл не сам выдумал эту историю, потому что, как я уже сказала, в Беотии, судя по всему, действительно существовал в каком-то местечке культ Эдипа, и там был жрец, и там были свои священные правила, и там была история о том, что вот этому месту это принесет благополучие. Но, видимо, Софокл приезжал мимо, услышал эту историю и решил чем-то подбодрить своих граждан. Это я к чему? Это я к тому, вот так переписывалась многократно греческая мифология каждый раз, когда было нужно. А вот еще вам прекрасная история про, соответственно, уже про Еврипида. У Еврипида есть две пьесы про Медею. Одна всем известная, которая до всех дошла, это, собственно, Медея, а другая как раз называется Эгей. И вот в этой первой пьесе, которая была написана раньше, это удивительная пьеса, в которой сообщается, что Медея после того, как она убежала от Ясона, ее прогнали граждане Коринфа, она пришла как раз в Афины, она там повенчалась, она там вышла замуж за Эгея, она там пыталась отравить его сына Тесея, когда он вернулся, а после этого она убежала снова, и как раз вот ее от Эгея сын Мидас и стал тем самым прародителем медян. А обратите внимание, там тоже история, которую абсолютно никто не знал до того, как Еврипид ее огласил на большой сцене. Что называется? Вся та же самая пропаганда. И это вам к чему? Что вот многие из этих историй, которые мы сейчас с придыханием разбираем, как высочайшие достижения древнегреческой литературы, имели вполне практическое значение. Далеко не все, еще раз повторяю, и как раз самые худшие из них, я обращаю ваше внимание, что «Эдип в колонии» — это просто худшие из пьес Софокла, из тех семи, которые до нас дошли. Все остальные абсолютно гениальны. Но, тем не менее, да, вот такая штука была. То есть человечество переписывало свою историю всегда. Человечество — это история человечество — это раса с непредсказуемым прошлым. И именно поэтому это так опасно, потому что не думайте, что это не удавалось человечеству. Не думайте, что типа первый раз и никогда такого не было, а вот опять. Да, постоянно происходит. И про Ахилла Нового тоже скажите. Я не знаю, говорят, что Ахилла Нового играет этот самый то ли трансгендер, я не помню, кто он, Эллиот Пейдж. Томас спрашивает, госпожа Латынина, когда, по-вашему, ей заменит президентов США и России и т.д. А как вы думаете, президенты отдадут власть какому-то ИИ? Ну, правда, их может не спросить, но тогда возникают вопросы к нравственным качествам ИИ, так что поживем, увидим. А еще несколько вещей, которые я вам хотела сказать, а то зря я, что ли, только тут это свою любимую. А, да, вот несколько вещей к вопросу о мезопатрии. Хочу вам процитировать маленький пост госпожи Марии Снеговой. Это девушка, которая родилась в Ленинграде, но ей повезло. Она теперь у нас работает в американском think-tank. И вот она в качестве деколонизаторши приехала в Украину и, значит, с радостью начала писать, заметим, на русском языке, что буквально, слава богу, в Украине образуется нация, которая отдельная от этих русских, и с каждым приездом в Украину все сильнее заметно единение нации. В Киеве русский язык почти полностью исчез с этикеток, меню и вывесок. То есть обратите внимание, что дама делает, во-первых, вид, что не знает, что в Украине действует закон, который, собственно, запрещает российский язык на вывесках. А второе, она делает вид, что она не замечает, что единение нации заключается в уничтожении той большей части ее истории, которая происходила на русском языке. Создание нации наше деколонизаторство понимает как уничтожение русского языка. А почему-то также, расписывая тут все прелести быта в деколонизованном Киеве, она умудрилась не заметить ни ТЦК, она умудрилась не заметить тех людей, которые не только русских называют нелюдьми, но и жителей Донбасса называют нелюдьми. Видимо, это тоже сильно способствует единению нации. А самое главное, она умудрилась не заметить, что в результате вот этого замечательного процесса единения нации от 51 миллиона человек в Украине осталось не то 22, не то 26. Офигительное единение нации, я бы сказала. Но вот обратите внимание, какая тяжелая доля посочувствуем вот этим вот прекрасным людям, которые за членство в Юденрате вынуждены платить легализации вот всех этих дискурсов, которые, еще раз повторяю, если бы их произносил не человек, родившийся в Ленинграде, то мы бы их назвали опасно близкими к нацистским. А вот еще один очень похожий кейс, только уже не в России, а в Америке. Значит, вернее, меня поразила статья на африканских ученых, которые доказывают, что туземные способы постижения мира должны быть интегрированы в физику. Меня это очень обрадовало, потому что это вот как раз полностью подпадает то, о чем я люблю говорить, о том, что как новое издание коммунизма, которое называется «Воокнутость», оно использует слова, которые уничтожают реальность вместо того, чтобы ее описать. Вот это замечательные картины мира, о которых говорят наши африканские авторы, происходят на языках, некоторые из которых до сих пор не умеют считать. Они считают так: один, два, три, много. Но вдруг вот та картина мира, которая создается на этом языке, ты можешь назвать ее как связь мультивселенных структур, которая операционализирует интеграцию через взаимное reciprocal, связь между обществами и университетами. И назвав мир, в котором считают 1, 2, 3 много таким сложным словом, вы можете сделать вид, что это почти то же самое, что теория относительности. Изучать их надо вместе. Не изучать их надо вместе. Тем, так сказать, одно строит другого. История, которая меня потрясла. Я сначала думала, что это фейк, но это правда. В 23-м году вышла новая книга про Джеймса Бонда, Чарли Хиксона, которая называется «На службе Его Величества». И в ней Джеймс Бонд проникает к сторонникам очередного заговора, ну, которые, как вы понимаете, они все пробелые, они все, значит, антиковидники, они все антикультурные марксисты. И цитирую дословно. Бонда поразила одна вещь. Давно уже он не бывал ни на каком собрании, которое было совершенно полно одних мужчин. Выглядело это странно. Не было даже никакой претензии на мультикультурализм. Этельстан совершенно не был озабочен тем, чтобы хотя бы половина человек, которых он нанял, для того, чтобы осуществить его переворот, были бы женщинами, или не белыми, или инвалидами. Это, господа, не фейк. Это, то есть, насколько я проверила, вот я сейчас даже в третий раз засомневалась. Ну, вот, понимаете, такая прекрасная, я бы сказала, цитата. Про Варламова мы уже говорили, и еще очень интересные результаты опроса Левада-центра о протестном потенциале. Картина, значит, люди, которые ее написали, выглядят очень печально, потому что люди, которые хотят протестовать, да, за среди недовольных Путиным, их доля не поднимается выше 20%, а так 11-12%. И вот, значит, представители российской оппозиции, которые постят эту бумажку, говорят, о, какая печалька. Ну, я могу сказать, что как раз это мне внушает оптимизм, потому что, вот смотрите, даже люди, которым не нравится Путин, и которым не нравится то, что происходит в России, почему они не готовы протестовать? Да очень просто. Во-первых, другая страна представлена грантососами, деколонизаторами, топтателями российского флага и теми самыми милыми людьми, которые, как оказывается, в рабочем чатике постят «я здесь ради горящей». Понятно. А кто бы мог подумать, вот, что после 17-го года и 91-го, после Майдана, который, еще раз ссылаюсь на книгу Ивана Кочановского, был расстрелян своими, и после того, как главная альтернатива – это деколонизаторы-грантососы и лагеря перевоспитания, люди как-то немного разочаровались. И если говорить, что виноват только атомизировавший их режим, так я вам скажу, что большинство на этот раз выбирает самую правильную стратегию, которая заключается в том, что не надо взрывать все здание, даже если в нем пол прогнил, потолок течет. Потому что люди, которые просят взорвать все здание, обещают построить новый дворец, а в результате оказываешься в чистом поле без штанов, как оказалось в России в 1917 и в 1991. И более того, оказывается, что вот те самые люди, которые обещали построить новый дворец из чистого воздуха, они растаскивают обломки как раз вот того самого протекающего дома и строят из себя из них уютные коттеджики. А вот люди и не хотят протестовать. Так, про гранты Жаба-Гадюкин я уже говорила. Еще одна поразительная история, которую я бы хотела рассказать и потом на ней подальше остановиться. Это история, которая меня потрясла. Это история, которая случилась в Англии, И выглядела она так. 18-летний, еще раз, 18-летний молодой человек в сильном подпитии шел по улице и говорил с друзьями. А ему навстречу шел сикх, который вышел из дома, имея гигантский нож. Почти 18 дюймов, это сколько? Это почти 30 сантиметров. Это больше 30 сантиметров. Это чуть ли не полметра. Поправьте меня, если у меня что-то с дюймом. Там же 2,5 сантиметра, по-моему. Эти ножи являются церемониальными у сикхов. На всякий случай понятно, что этот нож никак не попадал под понятие церемониального. На это нож был большой тесак, с которым этот сикх пошел на улицу. Наш подвыпивший молодой человек сказал сикху что-то типа «ты...» Нет, не что-то типа, а дословно «ты плохой человек» заплетающимся языком. Откуда это известно? Как я уже сказала, молодой человек в этот момент записывал видео, и вот просто видно, как он заплетающимся языком говорит эту фразу, после чего сикх несколько раз ударил его ножом, тесаком. После чего на месте происшествия появилась английская полиция. Дальше внимание, сделаем паузу и слушаем Твикс, что сделала английская полиция и кого она арестовала. Правильно, английская полиция арестовала истекающего кровью человека, который умер у нее на руках. А сикха с ножом она не арестовала, тот убежал, тот спрятал нож, а арестовала она умирающую жертву неспровоцированного падения, просто потому что сикх с огромным ножом сказал ей, что этот человек меня расово оскорбил. Во-первых, как мы видим, никакого расового оскорбления не было. Ну, даже если очень сильно оскорбиться словами пьяненького мальчика, который бредет по дороге и говорит заплетающимся голосом «You're a bad man, you're a bad man», то, во всяком случае, это не было расовое оскорбление. А во-вторых, еще раз представьте себе эту картину. Вы стоите на улице, вы английский полицейский. Вы видите человека с огромным полуметровым ножом в руках, обнажен, с которого стекает кровь. И вы видите человека, который умирает в луже крови. И человек с ножом вам говорит, что его оскорбили. Вы хватаете человека, который умирает в луже крови, и затягиваете на нем наручники. На этом молодом человеке были затянуты наручники. И он у вас в наручниках на руках умирает. Вы не несете за это никакой ответственности. А почему это меня потрясло? Потому что вот в течение человеческой истории существовало два типа обществ. Первое, примитивное, заключалось в том, что если случались подобные вещи, то наказание за них была кровная месть. Если кто-то кого-то убил, то за этим человеком следует кровная месть. А второе, продвинутое, заключалось в том, что отношения между людьми и наказание за преступление определялось не родом, а было передано в руки общества, в руки суда и в руки полиции. Было отчуждено самими людьми, которые отказались от идеи мести, от идеи личной мести, в пользу того, что вот у нас есть какая-то инстанция, мы ей даем это право в лизинг. И вот перед нами вакизм, новое здание коммунизма, создает третий тип общества, в котором, если у вас есть человек с определенным цветом кожи или с определенной этнической историей или из определенных социальных кругов, то он, если совершает преступление, он получает награду, а тот человек, который является жертвой преступления, он является преступником, наказывается и арестовывается. И понятно, что такое общество просто физически не может существовать долго, оно рассыпется. Вы уничтожили саму ткань общества. Я опять воспользуюсь древнегреческой параллелью и опять воспользуюсь, кстати, трагедией. На этот раз знаменитой трагедией Эсхила «Аристея». Я напоминаю, в чем, собственно, содержание, в чем, собственно, глубокий смысл Аристеи. Это, кстати, тоже пропаганда, но это очень хорошая, качественная пропаганда. Это не пропаганда, а вот именно история о том, как устроено общество, история эволюции обществ. Аристея заключается в том, что Орест убивает свою мать, Клитемнестру, в рамках кровной мести, потому что та убила его отца, после чего его начинают преследовать Иринии. Арест прибегает в те же самые Афины. Естественно, да, вот мы только что говорили об афинской пропаганде. Там его встречает богиня Афина, и там богиня Афина говорит буквально следующее. «А я не могу тебя самого избавить от преследования Ириней, но я созываю первый в истории человечества, ну, на самом деле, конечно, первый в истории Афин, суд из афинских граждан. И я прошу афинских граждан определить, за убийство своей матери, которая убила твоего отца, тебе надо отомстить или тебя можно простить». Голоса разделяются 50 на 50. Афина говорит, что она отдает голос, соответственно, за аресты, после чего Ирине очень сильно оскорбляются, им говорят: «Но, ребята, у вас теперь есть другая возможность. Вы можете стать эвменидами, благодетельницами. И вместо того, чтобы уничтожать своими кошмарами людей, вы, наоборот, будете их защищать, а мы вас тут будем кормить молоком, медом, в общем, приносить вам жертву, и все будет хорошо». Вот эта история о том, как кровная месть превращается в суд внутри демократического общества. И судят сами люди о том, как боги передают свое право на справедливость людям. Вот эта трагедия, ну, наряду, кстати, с Одиссеей, является просто одним из оснований западного общества. Она является одним из архетипов западного общества. Переход от кровной мести к справедливости, которую осуществляет внешний орган, к справедливости, которую осуществляет суд, к справедливости, которую осуществляют третьи лица. Мы сейчас такие истории, такие похожие, истории, в которых насильника отпускают, потому что у него правильный цвет кожи или потому что он мусульманин, ему дают минимальный срок, истории, в которую женщину, возмутившуюся насильником, наказывают больше, чем насильника, истории, в которой по-прежнему пытаются выгородить убийцу Ирины Заруцкой, истории, в которой другого убийцу, другой украинской беженки, который столкнул ее под поезд, просто тупо отпустили. Значит, его не будут судить, его попистят в mental institution, потому что, дескать, он сумасшедший. Можем думать, через какое время из этого mental institution ее выпустят. Историю, в которой человек, который защищал свою семью в своем доме, в котором вломились грабители, защищал беременную жену и застрелил нескольких грабителей, которые пытали его беременную жену, в которой ему предъявляют обвинение. История, в которой жертвы преступлений неизменно оказываются обвиняемыми. А самой жертвой преступления, ну, поскольку, значит, она происходит из угнетаемых, ей непременно должны. Вот когда такое происходит, это является нарушением не просто человеческого порядка вещей, это является нарушением обоих способов, которым может быть устроено функционирующее общество. И это значит, что те активисты, обычно это судьи-активисты, которые выносят такие решения, те активисты, которые работают в полиции, те люди, которые боятся активистов и которых, ну, настроили соответствующим образом, они разрушают общество изнутри, и, собственно, это является самым эффективным способом разрушения общества, потому что самое эффективное, что можно сделать с обществом, это разрушить его изнутри. Ровно то, что сейчас происходит с Россией и Украиной. Потому что когда Россия и Украина сражаются друг с другом, это значит, что отечество, русское отечество, разрушается изнутри. Какое бы количество людей не погибли с обеих сторон, вместе совокупно погибли русские. И, собственно, по этому поводу, наверное, я уже произнесу последний, заключительный монолог на тему, которая меня в последнее время все чаще и чаще интересует. И я вернусь в конце этого монолога к тому понятию, о котором я говорила, к понятию мизопатрии, которое проявляет сейчас, которое поголовно привержена значительная часть российской иммиграции, потому что, с моей точки зрения, вот та мизопатрия, которую она проявляет, является просто частным случаем современной левой идеологии и той месопатрии, которую проявляют западные левые по отношению, собственно, к западному обществу. А мне кажется, что мы живем в очень интересном мире, в котором то, что можно назвать объясняющим классом, а это тоже термин Юлии Латыниной, который я ввожу, объясняющий класс. Иногда это называется церковью, сейчас это называется интеллектуалами. Объясняющий класс использует возросшую сложность человеческого языка для полной деконструкции реальности, которая рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, обернется полным уничтожением современного западного мира. Причем правящий класс активистов и бюрократов делает это для того, чтобы максимизировать свои доходы от своего высокого социального статуса, морального авторитета и грантовых доходов. Он разрушает общество, преимущественно западное общество, исключительно в эгоистических целях ради временного возвышения себя по принципу «после нас хоть потоп». И это очень нетривиальная, но вполне закономерная история. И для того, чтобы понять, как это получилось, надо вспомнить, что язык и мышление всегда использовались человечеством для двух, в принципе, противоположных вещей. Во-первых, язык и мышление – это инструмент познания физической действительности. Это могучий инструмент, использование которого приносит неисчислимые эволюционные выгоды. Именно поэтому в истории развития, там, когда у нас пошел отбор на интеллект, то победили самые умные. Во-вторых, язык и мышление использовались для конструирования коллективной реальности. Это тоже могучий инструмент, использование которого тоже приносило неисчислимые выгоды для общества, которое его использует. Просто напоминаю, что общество, которое не умело конструировать широкую реальность, способное объединить многих, оно просто проигрывало эволюционную гонку. Я только что говорила, что человечество всегда употребляло мышление, язык для конструирования фейковых реальностей, для конструирования фейкового прошлого. Я подробно, например, остановилась на то, как это происходило в Элладе и происходило в Афинах. Очень похожие вещи происходили с христианством. Но еще раз важно понять, что вот эти два способа использования мышления... Да что же у меня такое происходит с... Простите. Эти два использования мышления всегда противоречили друг другу. Вот то, что мышление может делать и то, и другое, и строить коллективные связи, и познавать действительность, это очень нетривиальная вещь, это как гравитационная инертная масса, которой на самом деле мерят разные вещи, и тот факт, что они действительно идентичны друг другу, говорит нам очень нетривиальные вещи о мироздании, которые, собственно, и выражены в общей теории относительности. А еще раз, да, вот социальную реальность конструировали всегда. А более всегда этим всегда занимался некий выделенный класс жрецов, священников или интеллектуалов, который отличался от класса, собственно, воинов и правителей. И в силу коренных законов общества этот класс всегда старался увеличить свою значимость. Он всегда объяснял, почему он важен, почему его нужно содержать, почему именно он знает волю богов или моральную истину. И, как правило, он объяснял населению и правителям, чем именно они виноваты и как замалить грехи. Но спойлер, конечно, заключается в том, что грехи всегда следовало замаливать с жертвой жрецам. То есть это, строго говоря, всегда был класс паразитов. Но обращаю ваше внимание, что лучшие его образцы всегда превращались в симбионтов. Они не только паразитировали на обществе, объясняя, почему им все грешники должны, но и создавали для этого общества общие рамки, общий метаязык. И, собственно, те, кто принадлежали к этому метаязыку, и были членами одной цивилизации. Вот очень часто задаешься себе вопрос, а по какому признаку люди были членами одной и той же самой цивилизации, если даже они, допустим, говорили на разном языке или, допустим, жили в разных государствах? Ну вот, например, народы Западной Европы говорили на разных языках, жили в разных государствах, но были членами одной христианской цивилизации, потому что класс паразитов, церковь, забирал очень много, вел себя, кстати, безобразно. Но именно он создал ту гигантскую общность, которая позволила развиться Западу и создал вот эту очень сложную структуру, обратите внимание, в которой отдельные государства компетиторствовали между собой, но в то же время были частями общего целого. Кстати говоря, вот в Китае, где такой структуры не было создано, где границы общности совпадали с границами государства, отсутствие конкуренции привело одно время к очень печальному результату, привела к превращению императорского Китая из передовой державы, которой он был в XII-XIII веке, в которой были сделаны почти все технические изобретения на 500 тысяч лет раньше промышленной, на 200-500 лет раньше эпохи промышленной революции, привело к стагнации и затуханию Китая. Вот что является удивительным в наше время, это то, что в мире постизобилия представители этого класса получили возможность не просто конструировать дополнительную реальность, но ее переписывать и отрицать ее полностью с помощью языка. И оказалось, что границ для экспериментов практически нет. Вот социальная реальность прежняя, она хотя и подвергалась переписыванию, но была довольно упруга. Исключением, конечно, являлся кейс падения Римской империи, и, несмотря, вернее, благодаря триумфу христианства, при этом христианство сохранилось, церковь сохранилась. Это сложный кейс, мы его сейчас разбирать не будем. Но обычно, вот если какой-то новый деструктивный мем вел к военному поражению или массовому голоду, ну, он довольно быстро эволюционным путем изымался из оборота. И еще раз повторяю, за исключением кейса падения Римской империи и триумфа христианства. Потому что, в общем-то, в других случаях общества были бедные, цена ошибки была непростительно высока. А вот сейчас смотрите, как меняется ситуация. С одной стороны, в постиндустриальном обществе размер пирога, который можно поделить с помощью слов, невероятно вырастает. А с другой стороны, цена ошибки резко падает, потому что, денег так много, благ так много, что сразу зубы на полку не положишь. И вот как следствие способность объясняющего класса конструировать виртуальные реальности, она резко выросла. И оказалось, что переобъяснить можно буквально все. Вот, например, благо-тоцкая мораль. Если у тебя убили женщину, это плохо, а если ты, то это хорошо. Была мораль в XIX веке. Если убили женщину и ребенка, это плохо. И вдруг в 21 веке объясняющий класс открывает прекрасное. Оказывается, высшая мораль заключается в том, что, например, если ты, скажем, еврейский транс... если ты еврей-трансгендер и учишься в Западном университете, то ты должен сказать: Палестина от реки до моря. Ты должен сказать, что израильские поселенцы это колонизаторы, и Палестина должна быть от реки до моря. И тогда получается, что убили одного с тобой рода женщина и одного с тобой рода ребенка, и это хорошо. Оказывается, для того, чтобы объяснить обществу, что это хорошо, надо всего лишь переименовать ребенка в колонизатора, а убийцу в борца против колонизации. Или кейс, который я уже разбирала, науки, когда в 20 веке антрополог приезжает в Африку и описывает там племя, которое считает раз, два, три много, и считает, ну, что понятийный аппарат таких племен не может сравниться с понятийным аппаратом, порожденным Ньютоном и Эйнштейном. А значит, вот тут мы встречаем бумагу, которая называет подобные картины мира «Структура поливселенской взаимосвязи». И оказывается, что эти структуры можно интегрировать с теорией относительности как две равноправные версии действительности. И трюк тут очень простой. Вы занимаете самую людоедскую, самую безумную, самую противоречащую здоровым инстинктам общества позицию, и всех, кто протестует, объявляете грешниками и фашистами, не доросшими до понимания новой морали. Эта мораль предполагает многое чего, в частности, что женщин и детей можно убивать, если их назвать колонизаторами, а что теория относительности 1-2 много – это два равноправных альтернативных взгляда на мир. И вот эта позиция объясняющего класса, может на мгновение показаться жертвенной и бескорыстной. Обратите ведь внимание, что представители объясняющего класса, как правило, на Западе сами происходят из той самой культуры, которую они требуют отменить. Более того, очень часто они происходят из зажиточных слоев. Это дети, золотые ложкой во рту, отучившиеся в университете или учащиеся в университете. Но на самом деле, если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что эта позиция суперэгоистичная. Потому что новая мораль, которая нам проповедует, это абсолютно тот же старый способ для паразита, ничего не делая, оказаться на самом верху и еще сделать так, чтобы ему все были должны. Это самый изощренный способ паразитизма. Он гипнотизирует объект паразитизма. Он делает так, чтобы вот объект паразитизма, из которого высасывают все соки, считал себя морально обязанным содержать паразита, а собственную попытку выжить числил смертным грехом. Потому что новый объясняющий класс на кого делит всех правильно? На жертв и на преступников, на агрессоров, на колонизаторов, на тех, кто виноваты. Агрессор всегда не прав, жертва всегда права, ей все позволено. А давайте посмотрим, кто у нас всегда агрессор и кто жертва. И выяснится удивительное, что тот, кто не прав, это всегда тот, кто преуспел. Тот, кто богатый, у кого больше денег, у кого выше IQ, у кого лучше цивилизация. А жертва, которой все должны, это всегда лузер. И почему объясняющий класс всегда защищает лузеров? Очень просто. Потому что защита – это всегда перераспределение от того, кто преуспел, к того, кто объявлен жертвой. А если у вас надо перераспределять, то у вас всегда есть кто-то, кто перераспределяет. А кто перераспределяет? Правильно, наш объясняющий класс. Вот точно так же, как церковь в средние века, защищая бедных, аккумулировала гигантские богатства, точно так же и нынешний объясняющий класс создает вот эту гигантскую прослойку НКО, такую новую церковь, в которой вращаются неисчислимые деньги. И здесь мы можем заметить две вещи. Первое – это вот ровно как оно происходит на Западе, в первую очередь сейчас в Европе, это очень сильно происходило в Америке. Ну и посмотрим, что будет происходить в Америке с представителями объясняющего класса, после того, как Дональд Трамп закрыл USAID. Я, кстати, забыла вам все сказать. Обратили мое спасибо внимание читателям на совершенно потрясающую статью, которая была напечатана в Нью-Йорк Таймс. В ней говорилось, что происходит с начальниками тех НКО, которые зарабатывали при USAID фантастические деньги. Деньги, которые превосходили сильно там зарплату любого школьного учителя, любого даже крупного менеджера. Я не помню сейчас дословно, какие там были деньги, но там были сотни тысяч долларов в год. И вот в этой статье писалось, что эти люди не могут найти работу, состоят на бирже безработных и получают типа 9 долларов в месяц. И получают типа там 9 долларов за что-то и получают купоны продуктовые. Эта статья имела совершенно диаметрально противоположное влияние на публику, потому что люди тут же принялись ржать, буквально ржать и писать. И говорить, слушайте, а вы же говорили, что это такие ценные специалисты. Это супер-пупер специалисты, которые, значит, вот нас учили уважать человечество и нас учили любить человечество за сотни тысяч долларов. И, наверное, если это такие хорошие специалисты, то когда их выкинули на рынок, они должны были, наверное, найти себе хорошие работы. А оказывается, на рынке их работы совершенно не востребованы. Вот это очень хороший пример. А почему такая прослойка активистов в виде объясняющего класса, как я уже сказала, она готова на то, чтобы уничтожить собственное общество? Она готова на то, чтобы сжечь все величественное здание западной цивилизации, но просто если ей позволят на получившихся угольках вскипятить свою личную кастрюльку. И, собственно, вот если мы переходим к удивительному феномену, который представляет из себя значительное, еще раз повторяю, значительное, конечно, не вся часть российской иммиграции, даже, вернее, российской политической иммиграции, вот я бы так сказала. А то мы видим, что есть очень много людей, я перед ними снимаю шляпу, которые просто поняли, куда все катится, и как-то от всего отошли. Ну и там чуть ли не сантехниками работают. А есть огромное количество людей, которые, естественно, просто встроились, стали работать по нормальным специальностям. Кто-то код пишет, кто-то инженер, кто-то, я не знаю, что-то там подметает, кто-то на честно или нечестно заработанные деньги в России живет, неважно. Но осталось некоторое количество людей, которые, собственно, были в России считались борцами с режимом, честными людьми, там, которые не боятся критиковать самого Путина. И вот когда они лишились связи с Россией, когда они лишились донатеров России в значительной степени, благодаря, как я уже сказала, действиям России, то есть не в значительной степени, а благодаря, кстати, в этом смысле довольно искусным, иногда жестоким, но чаще всего таким достаточно минимальным действиям российской власти, то оказалось, что единственное, как они могут выжить как часть большого западного объясняющего класса. А западный объясняющий класс, активисты, они предъявляют, как я уже сказала, очень высокие требования. Они предъявляют человеку требования мизопатрии. Они предъявляют человеку требования ненавидеть свою собственную страну и ненавидеть свое собственное общество и доказывать на каждом повороте, там, из каждого события, объяснять, почему это общество не должно существовать и должно быть уничтожено. И вот когда это доказывает член объясняющего класса внутри Запада на деньги USAID, то даже если он собирается деколонизовать Шекспира, то это как бы его внутреннее дело. Это, конечно, там, безусловное разрушение общества и очень страшная угроза, как я уже говорила, для общества, но при этом пенять не на кого. Это там история, которая происходит изнутри общества. Тут нет никаких спонсоров. Ну, вот точно так же, как я уже сказала, христианство уничтожило Римскую империю и внушило огромному количеству людей ненависть к самой античной культуре, объясняло, что все античные боги – демоны, что всех их надо тем или иным способом уничтожить, и сумело этого добиться. Ну и, как известно, при этом обошлось без грантов со стороны Персии. Люди справились сами. Вот западное общество справляется само. Но когда это происходит с российской оппозицией, то вдруг оказывается, что эта ненависть к отчизне, мизопатрия, имеется еще и вот, понимаете, гранты, которые дает кто-то со стороны. И вещи, которые поддерживает кто-то со стороны. А, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, я готов сам покритиковать мое отечество, но мне досадно, когда иностранец разделяет со мной это чувство. Те люди, которые сами готовы признать свои ошибки, они, например, совершенно не хотят, когда их ставят на колени и заставляют каяться. Это совсем другое. Признавать свои ошибки самостоятельно или когда от тебя требуют публичного покаяния в стиле какого-нибудь Мао Яннани или 1937 года. А точно так же это совсем одно дело, когда вы, будучи там внутри Запада, собираетесь деколонизовать Стратфор на Айвоне, и это совсем другое дело, когда выясняется, что российская оппозиция, которая существует в том числе на гранты от Фрираши, и вот выясняется, что это запрос от Фрираши, которая, соответственно, поощряет всяческого рода деколонизаторов. И возникает, естественно, вопрос, а почему эта организация, которая находится в Америке, которая существует в основном на американские государственные деньги, существовала, во всяком случае, пока USAID не перекрыли, а почему эта организация так озабочена деколонизацией, то есть расчленением России? А как так получается, что ни один крупный американский чиновник, именно крупный государственный деятель, публично не говорит о расчленении России, публично не говорит о деколонизации. А вот зато огромное количество второстепенных американских чиновников, которые живут в том самом Вашингтоне, где царит такая идеологическая чистота, где в подобного рода организациях царит такого рода единомыслие, которое не снилось Советскому Союзу, даже институту марксизма и ленинизма в 70-х годах. Там шаг влево, шаг вправо, старая считается за побег. И вдруг ты видишь, что вот в этих организациях то у нас, значит, соответственно, а Наталья Арно поощряет деколонизаторов, то у нас какой-нибудь Пол Массара, который всего-то является руководителем, являлся Нет, по-моему, сейчас даже является руководителем Хенсельской комиссии, так на минуточку, американской по правам человека, сенатской, если я не ошибаюсь. И вдруг он начинает писать, что украинцы отличаются от русских, в общем, русские колонизаторы, а украинцы, они как американцы, это прямо вот чуть ли не разная генетика. И ты видишь, что вроде как вот эта точка зрения на украинских активистов, которая, как я уже сказала, если бы ее публично какой-нибудь крупный американский чиновник изрек, она была бы опасно близко к нацизму. А тут ее просто какой-то активист, усиленно подмигивая украинским активистам, типа, ребята, мы-то на самом деле американское глубинное государство с вами только сказать не можем. А подмигивает. И таких кейсов очень много. Нам здесь Наталья Арно, здесь Пол Массара, а здесь, глядишь, целая российская делегация в ПАСЕ подписывает бумажку на том, что Россия должна быть деколонизована, суды над военными преступниками, репарациями, в общем, все дела. И еще раз повторяю, и вот это на самом деле абсолютно поразительная вещь, что те люди, которые начинали как защитники свободы, а превратились вот в мисопатров, если говорить, называть-то вещи своими именами. И при этом ровно в рамках той самой левой идеологии, как я говорила, происходит все время одна и та же самая вещь. Вам в качестве новой морали, которую вы должны исповедовать, если хотите быть святыми, предлагается антигатентотская мораль. Предлагается мораль по типу «у меня украли корову, это хорошо, а если я украл корову, это плохо». На такой морали, на третьем типе морали общество не стоит, оно только разваливается. Это инструмент уничтожения общества. И это не является никакого рода моралью. Наоборот, это является абсолютно абсолютно аморальным требованием. И после того, как люди не хотят соответствовать этому требованию, вот проповедники новой морали, мизопатры, они говорят: «Ой, какой нехороший народ, он не понимает нашей возвышенной морали». Вот я только что цитировала пост госпожи Снеговой, которая там с увлечением рассказывает, как видно, что в Украине строится новая нация, потому что все меньше и меньше русского языка. Я могу вам... В прошлый раз я разбирала замечательную книгу в кавычках Александра Прокопенко, которая абсолютно искренне задавалась вопросом: «А чего же это, когда началась война, российская элита и российские чиновники и российские бизнесмены не предали Россию?» Для нее это было такое непредсказуемое объяснение, да, то есть даже если они были против Путина, даже если они были против войны, а что они могли сделать? Выступить на стороне деколонизаторов? Так деколонизаторы их все равно отменяли и все равно говорили, что они генетические рабы. И вот то, что происходит на наших глазах, мне кажется, очень важно, потому что, с одной стороны, как мне кажется сейчас, в России, особенно в бизнесе, царит глубокое отчаяние по поводу многих вещей, ну хотя бы вещей, связанных с интернетом, и по поводу растущего всесилия силовиков. И это одна часть мерлезонского балета, очень тяжелая лично для меня. А другая часть мерлезонского балета заключается в том, что впервые с 91 года российские элиты, которые всегда ориентировались на Запад не по злобе, а по чистоте душевной, да, потому что вот всегда успех бизнеса, всегда успех чиновника мерился тем, какое у него признание на Западе. И инстинктивно считали, что Запад, условный Запад, да, коллективный Запад всегда прав, они впервые обнаружили, что, во-первых, их на Запад не берут, а во-вторых, их через массу прокладок называют недочеловеками. А в-третьих, что и вот тот самый объясняющий класс, который все больше и больше приходит к власти, во всяком случае, в Европе, ну, как бы совершенно не хотелось бы, чтобы тот же самый объясняющий класс пришел к власти в России. И главная проблема российского объясняющего класса, а любой объясняющий класс всегда был лев, всегда был за перераспределение, заключается в том, что когда у вас есть большие ресурсы, как на Западе, то вас все боятся, и вы всех можете отменить. А когда вот, как на наших глазах, там Жданов и компания, и все остальные дерутся за остатки грантов и в процессе вылезают истории типа Снапчатика, то отменить вы уже никого не можете, и вы выглядите маргиналами, потому что вас не поддерживает власть, и потому что вас не поддерживает большинство общества. И, собственно, наверное, вот это главная вещь, о которой я хотела поговорить, тем более, что я уже так. Что у меня тут еще есть? А, да, я вам посоветую свой собственный стрим на живом гвозде с Машей Майерс и Айдаром Ахмадеевым к вопросу о тысяче голов, потому что в нем была совершенно поразительная деталь. Я в этом стриме сказала, что неплохо было бы, в частности, обменять российских политзаключенных, которые сидят за то, что они были против войны, а на украинских политзаключенных, которые сидят за лайки, которые сидят за то, что описал Шура Бортин, которые сидят там просто за то, что было высказано в частной коммуникации. И, кстати, рассказала, что, по моим сведениям, когда речь заходит о таком обмене, то украинские дипломаты отвечают: это нас не интересует, потому что те, кто сидят в России, они такие же генетические имперцы, как остальные. Вот это к вопросу о том, а как воспринимает объясняющий класс действительность, потому что два моих собеседника ответили мне удивительную вещь. А значит, один из них, в частности, тут же нашел в сети и принялся зачитывать, внимание, официальный приговор Сергею Бортникову. Напоминаю, что это 60, если я не ошибаюсь, 9-летний или 8-летний пенсионер из Луцка, который был посажен за замечание еще раз в частной переписке, и принялся утверждать, что тот посажен за публичное заявление, хотя еще раз, еще раз повторяю, в том-то и дело, что в публичное заявление в данном случае была к ним приравнена частная переписка. Прокурор доказывал, что частная переписка является публичными заявлениями. Не говоря уже о том, что за публичное заявление тоже сажать не надо, особенно если вы считаете себя демократией. А другая собеседница моя пошла еще дальше и заявила, что вот люди, которым дают по 6 лет за частную переписку, в которой они признают правоту России, они, наверное, сами не хотят приезжать в Россию и быть обмененными, потому что Россия плохая страна. Вот на что идут люди, я бы сказала, чтобы сохранить в целостности свою нетронутую кукуху и свою нетронутую картину мира. Так. Да, последний вопрос очень важный. Спасибо, Ярослав, что вы его задали. Юлия Леонидовна, что вы думаете о ролике Шария, в котором он рассказывает, как СБУ готовило покушение на него? А он, значит, нет, он не, как раз не говорит о спецслужбах ЕС, ничего подобного. Александр, простите, господи, Анатолий Шарий действительно выпустил два уже ролика, в которых он подробно рассказывает, как на него готовили покушение. Это покушение должно было произойти в городке, в суде, в который он приехал. Там был какой-то некоторый бессмысленный суд, в который его вызвали. Он был возбужден в Украине, и, соответственно, он должен был туда приехать. Его заранее предупредили. Шарий говорит, что его предупредили источники в украинских спецслужбах. Я, честно говоря, не думаю, потому что я думаю, что если бы источники Шария находились в украинских спецслужбах, то Шарий бы их не запалил. Это такой способ бросить горящую головню в гнездо. А, соответственно, тем не менее, Шария предупредили. И дальше начинается самое странное, потому что Шарий показывает людей, которые его ждали. Этих людей явно снимали спецслужбы. Он установил их имена. Это люди, которые действительно имеют непосредственное отношение к Украине. Я сейчас там не буду, могу просто в точности ошибиться, кто это за люди и что это за люди. Но факт заключается в том, что Насколько я понимаю, я не совсем понимаю, эти люди арестованы или нет. И если эти люди не арестованы, то я просто вот-вот реально ничего не понимаю, потому что очевидно, что испанские спецслужбы знали о готовящемся покушении, подозревали, что эти люди какие-то нехорошие люди. И они их снимали. Возникает вопрос, а почему же они тогда их хотя бы не задержали? Если они их задержали, почему они их отпустили? А с другой стороны, если у испанских спецслужб нечего было предъявить этим людям, то, ну, как бы, откуда же они их снимали, откуда же они их знали? То есть у меня просто к поведению европейской полиции в этом случае, ну, вот, ну, какие-то гигантские вопросы, у меня квадратные глаза, я жду продолжения того, что будет рассказывать Шарей. И, кстати, думаю, что это в пандан тому, что случилось с Ермаком, и это в пандан тому интервью Юлии Мендель, потому что, ну, я не знаю, это вот эта вот история с Шарьем, вот эти люди, которые его ждали, вероятно, чтобы убить ну, во всех случаях, Шарий говорит, что его ждали, чтобы убить, и я, честно говоря, не вижу никаких других объяснений. Ну что, они там поговорить с ним, что ли, хотели? Это очень специфические люди с очень специфической биографией. И очень это специфически выглядит. Вот как это связано с теми проблемами, которые сейчас у Зеленского возникают во всех других местах? И в какой момент, как я уже сказала, плотину размоет? С вами была Юлия Латынина. Это был «Код доступа». Это был код Одиссей, который у нас в конце концов слинял. Код Одиссей, покажись. Целых два кота у нас лежит передо мной, я ими любуюсь, а наши слушатели могут только на меня смотреть. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите к нам завтра.
Вертепе дат кривые будни, в карете веры нет дверей, в кругу идей война и блудни, да в центре рыжий туз червей. И где мне серому приткнуться? Все занято насквозь и в дым. Враги с друзьями насмерть бьются, задором старцев молодым. Рыжий туз, рыжий туз. Сижу в углу в пределах печки, средь трех старух сиречь хорит. Грошовая свечка жжет Москву, а сверчок бормочет. Пиздец, брат!
Тихо, тихо, из горнушки.
Рок от пушки, рок от пушки.
Счастье!